таком интересном мероприятии. В гостях у нас Владимир Михайлович Зазнобин. Последнее такое большое мероприятие было у нас несколько лет назад. Проходило здесь же, в этом же зале. Название сегодняшнего мероприятия Владимир Михайлович нам предоставил еще до тех событий, которые вот произошли за последние дни. И я думаю, что актуальность этого мероприятия, она выросла в связи с тем, что с последними событиями, связанными там с Украиной, внутриполитическими событиями в России. Также я очень надеюсь, Владимир Михайлович, что вы коснетесь вопросов, которые у нас сейчас наметились вот в связи с процессом по мертвой воде. Вот. У нас времени около 3 часов.
Здравствуйте. Я действительно давно не был в Москве. Питерскую публику, как она меняется, я более-менее знаю. А вот хотелось бы посмотреть на москвичей. Не был я здесь 3 года. Действительно, последний раз выступал в этом зале. Тема моего сообщения обозначена «Цивилизационный треугольник. Восток, Запад, Россия на новом этапе глобализации». Ну вот, ехал я сегодня в поезде, и до отъезда к вам я понял, что тему назвать надо было иначе. Но я не стал этого делать, объясню почему. Те, кто видел мое последнее выступление в Санкт-Петербурге на Пушкарской 27 ноября, те знают, что я с группой товарищей наших в ноябре, 16-17 ноября, выступал на международном форуме в Пекине и сделал там впервые на восточную цивилизацию, хотя там присутствовал и Запад, американцы, англичане, французы, немцы, канадцы, японцы, корейцы. И рабочих языка там было 2 – английский и китайский. Но я сказал, что я представляю здесь 3-ю цивилизацию, хотя нет порядка, кто первый, кто вторая – русскую цивилизацию. Я мог бы зачитать текст своего выступления на английском. У каждого на столе он есть, был сборник, где переведено мое выступление и Виктор Алексеевич Ефимов на английский и на китайский. Но я хочу, чтобы здесь звучала русская речь. И поэтому я буду говорить по-русски, а 2 переводчиков на английский будет переводить из кабины синхронного перевода, а переводчик на китайский, вот пусть он сидит здесь. Поэтому то, что было заявлено в Пекине, я продолжу. А представьте, у меня было всего 20 минут. 10 минут на выступление и 10 минут на перевод. То есть надо было перевести на английский и на китайский. Я много передумал после того, как там выступил. Потом увидел последствия этого выступления. И сегодняшнее мое выступление, в принципе, назвать надо было так. Как избавиться от печального наследия Атлантиды? Это куда серьезнее, чем 3 цивилизации. Сегодняшней встрече и товарищи, которые меня пригласили, я вспомнил похожую встречу 21 декабря, день рождения Сталина, была первая общероссийская конференция в здании Политехнического музея, где собрались тогда представители, те, кто знают, уже знакомы, вернее, с концепцией, в здании Политехнического музея. Вот прошло 15 лет, ну и я теперь выступаю очень редко, вот в этом году это всего лишь третье выступление. Много приходится ездить, но еще больше работать. Поэтому я хочу начать свое выступление, что сегодня необычный день. Сегодня день рождения товарища Сталина. Сейчас была только у нас беседа. Вот нам товарищ Сталин оставил 2000 тонн золота. Я так усмехнулся и сказал: и только? Он оставил нам мечту о будущем. Потому что Сталин, конечно, забежал далеко вперед. Лет на 100. Общество было не готово к тому, к чему он хотел это общество подвести. Отсюда такая ненависть всех либералов к Сталину. Поэтому он убийца, детей ест живьем, всех расстреливает и так далее. Но это вот черный пиар. Ну и сегодня такой переломный день. Сегодня будет самая длинная ночь, и с завтрашнего дня день начнет пребывать. В 91 году, примерно в этот же день, когда рухнул Советский Союз, а вернее его обрушили, один из моих товарищей пришел ко мне и сказал: мне сегодня во сне пришли такие стихи. С той стороны, где на карте ночь, где земля под снегами спит, сквозь сон раздает, из глубоких снегов раздается: я здравствую, но не убит. Для нас это был некий сигнал, что товарищ Сталин еще впереди. Ну, вы знаете, что было имя «Россия», где, конечно, первое место Сталин с большим отрывом от всех пиаровщих вышел. Поэтому из 100 заявленных на имя Победы Сталина нет. Но это говорит о том всему обществу, что они очень боятся Сталина. Почему? Я ниже потом об этом скажу. Но теперь само сообщение. Уже по заявленному не официально, а вот то, что я вам сейчас сказал. Современное общество, еще раз говорю, фрагменты из того, что я сейчас вам скажу, были заявлены в Пекине. Современное общество напоминает нам детей. Знаете, как дети... Они после рождения, когда начинают соображать, они считают, что мир начался с них. Потом, по мере взросления, они вдруг начинают думать: а папа с мамой были, бабушка с дедушкой, они что? Они-то в каком мире жили? Начинают разбираться потом про прадедушки, а некоторые там и на многое поколение. И детям, которые, естественно, задают вопрос, откуда берутся дети, начинают объяснять. Дети вот в капусте появляются, или аист приносит. Я пока так вот обозначу. Вот цивилизация еще не вышла из детского возраста. Где-то, я говорю о всей цивилизации в целом, 3-5 лет. Только роль объясняющих про капусту аистов выполняет Библия. когда дети спрашивают, им как-то надо отвечать. Выступая в Пекине, а там сидели марксисты и троцкисты. Я вот увидел вживую троцкистов на международном уровне. Я сказал, что современным... Да, марксизм, конечно, ведь форум-то был посвящен марксизму и социализму и современность. Но никто из выступавших про марксизм не говорил. Все в основном там выступления... Почему развалился Советский Союз? На что я сказал, что лучше всего это знают в самом Советском Союзе, а не те, кто наблюдали за этим процессом со стороны. Так вот, марксизм, конечно, я это открыто заявил, сыграл свою роль в 20-м столетии. Благодаря марксизму мир преобразился. Как, это другой вопрос, я не буду эту тему развивать. Но для того, чтобы понять, какие тенденции породил марксизм, и как эти тенденции будут проявлять себя в 21 веке и 22-м и далее, надо понять глобальный исторический процесс, о котором представления в обществе нет, потому что эта тема закрытая. И также я сказал, что марксистам, чтобы это все понять, надо отрешиться от культовой версии вот этого глобального исторического процесса, которая описана с одной стороны у Энгельса, а с другой стороны Библии. Да, наша цивилизация может быть последняя, но не первая. И до нас были другие цивилизации. И сейчас достаточно исследований и артефактов, которые говорят об этом прямо и откровенно. Предпоследней цивилизацией была допотопная цивилизация, в которой было две расы. Раса рабов и раса господ богов. Почему? Они жили намного дольше, и библейские сообщения о 900 тысяч лет, видимо, имеют какое-то основание. Они создали свою культуру, и раса рабов воспринимала их в качестве богов. Но вот почему-то произошел потоп. О том, что потоп был, никто этого не отрицает. Был ли он всемирным, или какие-то моряки, материки он не захватил, это неизвестно. Известно только, что в результате сильнейшей геофизической катастрофы. У нас есть своя версия, у нас, я говорю, о коллективе, о причинах этой катастрофы. Потом, если будет время в конце, я, может быть, расскажу об этой версии. Но вот что интересно. Был у нас в России такой писатель, мистик Дмитрий Мережковский, который в 17-м году интуитивно понял это и написал он книгу «Тайна трех». Она впервые была издана в 2001 году. Тираж небольшой. Перед тем, как ехать к вам сюда, я ее перечитал и выписал для себя небольшие фрагменты, чтобы вы поняли. Вот об этих богах, богах Атлантиды, по сути, вся мифология Древней Греции. А Мережковский там пишет о Египте, Греции древней и Атлантиде. Вот что, ну, есть известно, наверное, всем, кто образованные люди, работа Платона «Критик», где он рассказывает об Атлантиде. Я буду зачитывать фрагменты из «Крития» и фрагменты из Библии.
Вы, эллины,
вечные дети, нет старца в Элладе, нет у вас никаких преданий, никакой памяти о седой старине, говорил Солону, афинянину, старый саисский жрец из Египта. Это беспамятство нового человечества объясняет он всемирными потопами и пожарами, многократно истреблявшими род человеческий. Только в Египте их не было, и только здесь сохранилась память о допотопном человечестве. А почему в Египте? Дальше Мережковский цитирует воспоминания советского жреца, и фрагменты Библии показывают их полную идентичность. «Был некогда остров против того пролива, который вы называете столпы Геркулеса. Земля по размерам больше, чем Ливия, и вся Малая Азия вместе взяты. Этот остров Атлантида, сообщает советский жрец, одно из древнейших сказаний Египта. Атланты, жители острова, были сынами божьими». Обратите внимание на это. Это из Крития. Далее я зачитываю книгу Бытия, главу 4-6. «В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им». Дальше опять из Крития. «Когда же божеская природа людей постепенно истощилась, смешивалась с природой человеческой, наконец человеческая природа возобладала над божеской, то люди развратились. Мудрые видели, что люди сделались злыми, а немудрым казалось, что они достигли вершины добродетели и счастья, в то время как обуяла их безумная жадность к богатствам и могуществу. Тогда Зевс и решил наказать развращенное племя людей». Цитата из Крития. А вот из Библии. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и воскорбел в сердце своем, и сказал Господь: истреблю с лица земли человеков». Это Бытие, глава 6, 5, 7. Конец обоих преданий почему-то идентичен полностью. Египетский Бог говорит: «Я разрушу, что создал, потоплю землю, и земля снова станет водою». Библия. «Воды потопа пришли на землю, и лишилась жизни всякой плоть». Бытие, глава 6 и 21. «Произошли великие землетрясения, потопы в один день и в одну ночь. Остров Атлантиды исчез в пучине морской». Из Крития. А вот сентенция самого Мережковского. Что такое Атлантида? Предание или пророчество о будущем? Была ли она или еще будет? Атланты – сыны Божьи, или, как мы теперь бы сказали, человека-боги, и не ждет ли нас тот же конец, что и атлантов? Апокалипсис описывает последний этап библейского проекта, написанный под диктовку выживших после потопа атлантов. «Так медленно склоняясь и холодея, мы близимся к началу своему». Мемфис и Гелиополь ближе к будущему, апокалипсичнее всех наших современных городов. Каменные иглы обелисков на площадях Константинополя, Рима, Парижа, Лондона и Вашингтона – вечные вехи на пути человечества от Атлантиды к апокалипсису. Конец Атлантиды – начало Египта. Конец Первого мира – начало Второго. Апокалипсис – конец Второго и, вопрошает он, начало Третьего. Извините. Вот вам прямое свидетельство еще начала 20 века. А теперь сами давайте подумаем. Да, кто-то, какие-то из тех, кого считали богами, они выжили и оказались в Египте. И что, по-вашему, они должны делать? Какой проект они должны были реализовывать? Точно тот же, которым они занимались в Атлантиде. Извлекли ли они урок из того, что произошло? Поняли ли они, почему погибла Атлантида? по-своему извлекли. Если кратко, много версий, почему погибла Атлантида, но по своей узкой специальной деятельности я занимался так называемым параметрическим резонансом, который свойственен корпусам подводных лодок в их взаимодействии с грибным винтом. Те из вас, кто наблюдает на РЕН-ТВ о поисках Склярова в пирамидах Египта, Мексики и других стран, именно Скляров, который много стал показывать, как устроены внутренности пирамиды, навел на мысль, что, конечно, пирамиды выстроены не в Египте, это допотопные сооружения, а жрецы Атлантиды занимались тем, что они переводили звуковые колебания в инфразвуковые, поскольку в пирамидах обнаружили так называемые волноводы. Если вы, чтобы понять, что это такое, возьмите пианино или рояль, нажмите левую педаль и постучите по клавише высокой октаве, и вы услышите отражение в низкой. Это ну, такой примитивный показатель, что такое низкочастотный параметрический резонанс. И вот они, пытаясь получить все более мощные энергии, а чем частота ниже, тем мощность волны выше, и выстраивая волноводы, скорее всего попали на собственную частоту колебаний Земли в целом. И, как говорится, заигрались. Можно подсчитать собственную частоту колебания Земли как шара. Это есть в интернете, вы можете найти. Это примерно 0,3 доли герц. Вот, занимаясь подобными исследованиями на подводных лодках, на частотах 3-5 герц длина волны 1,5 километра. Мощность звуковой волны такая, что обходит весь земной шар. Если они попали на резонансную частоту, то Земля ответила им. Плиты сдвинулись, а вода обладает инерцией. Она просто смыла все, что было на этих плитах. А плиты, период колебаний 60 примерно минут. Вот и прикиньте. Еще раз говорю, это сугубо моя версия. По чистой случайности я занимался этим своей узкой специальной деятельностью, поэтому мне понятно. Сам Скляра даже не понял, чего он такое откопал. Вот потоп, конечно, не отражен, но сам процесс вот нам представляется таким. Я понимаю, что то, что я сейчас говорю, так или иначе попадет в интернет. В Пекине я об этом не мог сказать, хотя уже знал. И в своем кругу мы это обсуждали. Серьезных возражений я не нашел, хотя там есть множество нюансов. Итак, проект, который выжившие атланты стали реализовывать здесь, ничем не отличается от проекта, которым они занимались в самой Атлантиде. И заканчивается он у них апокалипсисом. Я потом, когда буду говорить о западной цивилизации, об электронном фашизме, поясню, что это значит. То есть многие вещи, которые я начал читать Библию где-то с 13-14 лет, только потому что моя, не бабушка, бабушка моя умерла, когда моей маме было там 2 года, моя прабабушка сказала мне одну вещь, которая заставила меня искать Библию и читать ее. Говорят, невозможно было, возможно, если было бы желание. То, что я читал в Апокалипсисе, казалось мне вообще невозможной фантастикой. Вот мы подошли к последнему этапу библейского проекта, который должен закончиться Апокалипсисом. В Пекине я сказал о том, что мы не против глобализации, поскольку этот процесс объективный. Мы против концепции, по которой Запад ведет эту глобализацию. И с трибуны прямо сказал, только не думайте, что это евреи могли придумать такое. Это не их уровня. Они просто исполнители. Нас часто упрекают, что мы хотим увести евреев от ответственности. Для того, чтобы этот проект реализовался, нужно было создать мощнейшую периферию. И они ее создали. Кто читал Синайский турпоход, тот должен соотнести информацию, которую я даю сегодня, вот с информацией, которая есть в Синайском турпоходе. Я напомнил в той аудитории, можно говорить, что она глобальная, что когда Санкт-Петербург в 1991 году приехал один поп из Соединенных Штатов, я никак не мог ему объяснить, чем отличается поп от жреца. Потому что в английском языке и то, и другое означает прист, прист. На двух только языках, на японском и русском, есть понятие жрец. А вы знаете, понятие – это образ плюс код слова. Если образа нет, то вроде бы явления этого не существует. И только когда ему сказал, жрец «tutel in power» говорит властно, а попы только толкуют священное писание, никакого отношения к ним не имеют, я видел по глазам, что до него что-то дошло. Поскольку на первом ряду сидели американцы, я видел очень хорошо их реакцию. Да, реально на Земле три цивилизации. Хотя Николай Стариков, которого я лично знаю, написал книжку «Геополитика, как это делается». Он говорит о двух цивилизациях. Нет, есть всего две цивилизации. Цивилизации суши и цивилизации моря. И они постоянно дерутся между собой за влиянием в мире. Какая тут глобализация? Вот цивилизации суши – это Китай, Россия, а цивилизации моря – это Англия, Великобритания, Соединенные Штаты. И война постоянно между ними идет. За влиянием в мире. Если спросить, а чего они дерутся, ответ будет примерно такой, как в «Трех мушкетерах». У мушкетеров было три. Дерусь, потому... Портоса был вопрос задан. Ты чего дерешься? Дерусь, потому что дерусь. Вот по геополитике, как это делается, ответ примерно такой. И причем здесь какие-то теории управления? И причем здесь вообще глобалистика? Факты приводятся одни и те же, но выводы разные. Итак, в нашем представлении на Земле три цивилизации. Запад, Восток и Русь, Россия. И комбинаций могут не так уж много. Либо Запад с Востоком против России, либо Восток и Русь против Запада, либо Запад и Русь против Востока. Все. Других комбинаций нет. Китай, о нем у нас, а он центр восточной цивилизации, и о нем есть очень слабое представление. Мало кто знает, что еще в начале 19 века в Китае было 410 миллионов населения, и валовый продукт Китая превышал валовый продукт всего Запада Европы Западной, Восточной, Соединенных Штатов, и хоть там, где я читал, не говорится об этом, но это так. Мало кто знает о том, что за 150 лет, это начало 15 века, за 150 лет до великих открытий, которыми стали заниматься испанцы и португальцы, осваивая Америку, Китай имел самый могучий флот в мире. И адмирал Джен Хэ, которого воспитывали с детства, хотя он был евнух, в начале 410 году снарядил огромную экспедицию, которая по масштабам намного превышала испанскую армаду, достиг берегов Африканского рога, Ормузского пролива, Средиземного моря. Но почему-то по возвращению династия сменилась, и следующий император приказал расформировать флот, а все записи адмирала Джен Хэ уничтожить. Кроме того, очистить всю береговую линию от жителей вглубь на 10 миль. Конфуций. У нас тоже есть слабое представление, что это такое. Конфуций
– современник Пифагора. Вы знаете, в Греции, Египте был Пифагор, вот они современники Конфуция. Китай – это необычная цивилизация, о которой иностранец один сказал, что это цивилизация, которая притворяется страной. И те европейцы, которые пребывали там, в 16-17 веке они поражали богатство этой огромной страны, о том, как там торговля между провинциями, все провинции соединены каналами, реками. И они говорили, если бы Европа объединилась вся, то она была бы меньше, чем вот эта огромная цивилизация. Я думаю, что тот император, который уничтожил флот, хотел закрыться от мира. Причем о мире представления такие были у китайцев. Китай – центр вселенной, культура самая-самая. И странам, которые близко живут, японцам, вьетнамцам, германцам, впрочем, индийцам, как они говорят, им просто повезло. Но там, за морями, океанами живут другие. И им не повезло, они очень далеко, они не могут приобщиться к китайской культуре. Джен Хэ нагрузил свои корабли подарками, он приезжал, прибывал в ту иную страну, дарил подарки, говорил о том, что вот есть Китай, приезжайте, и мы с радостью вас примем, потому что тем самым вы признаете, что вы наши вассалы. Как европейцы, если они какую-то землю открывают, они говорят, это теперь владение Португалии, это Испания. Китайцы говорили, нам не надо, ничего, у нас своего хватает. И когда первые англичане приезжали с какими-то игрушками, новых технических, их к императору не допускали, нам ничего не надо, у нас все есть. Китай точно не знает, как он начался.
Особенность его еще и в том, что система иероглифики, это письмо правополушарных, позволяет им читать любые документы, которые писались на этом же языке 4000 лет назад. Вот первые 18 веков – это точно время доминирования в мире китайской цивилизации, а потом вот после опиумных войн началось. Китай не боялся и завоевателей. Когда приходили завоеватели типа монголов, представители китайской администрации им объясняли, вы видите, какая у нас огромная страна, а вас совсем немного. Что вы хотите? Дань получать? Ну, для этого надо управлять этой страной. Вы согласны с этим? Да. Тогда вы должны использовать нашу администрацию. И они использовали. Через какое-то время все завоеватели становились китайцами. И только после опиумных войн, когда англичане, потом немцы, французы, немцы, англичане, американцы и русские тоже. Но это соответствовало представлениям Китая о варварах. А, варвары пришли. Их можно либо сделать китайцами, либо стравить друг с другом. То есть пришли в Китай, а повоюете-ка вы друг с другом за этот Китай. Не буду рассказывать про историю опиумных войн, но немножко о Конфуции. Я сказал, что он современник Пифагора, конкретно 551-479 год до новой эры. Кто он такой? Надо понимать, что история Китая циклична. Там периоды смут, революций, и периоды стабилизации все время сменяют. Как у нас вот наша гармошка расширяется, а у них нет, она одна и та же. Расширилась, свелась. Так вот, Конфуцию не повезло, он жил в период смут. А смуты бывают 100 и 200 лет. И он пытался, бродил по всяким провинциям, предлагать князьям, которые боролись за власть в Китае, свои услуги. Но все от него отмахивались. Поэтому он умер в нищете, но оставил сборник «Лунь-Юй. Беседы и суждения». Что это такое? А это разновидность китайского Талмуда. И Мао Цзэдун очень хорошо изучил Конфуция. Поэтому какая бы идеология ни была в Китае, марксизм, таоизм, фундамент – это Конфуций. И его было учение не, было не о спасении человека, как в христианстве, а о спасении государства. Он объяснял, что нужно поддерживать строгое толпоэлитарное устройство, то есть каждый сверчок должен знать свой шесток и обязательно слушать предков. И тогда он это назвали путь Дао. Тогда можно получить гармоничное и справедливое общество. Роль императора, там же нет Китая Бога, там есть небо и те, кто живут на земле. У императора особая миссия. Он посредник между небом и землей, живущим на земле. И поэтому он на вершине миропорядка. Но до императора позже всех доходят всякие изменения. Вот о том, что мир вступил в новую фазу технократическую, что начала формироваться техносфера, до него дошло только после того, как ему доложили, вот Япония уже открылась и начала революцию Мэйдзи, техническую и так далее. Ну, а теперь я ведь сказал о том, так с кем нам и против кого дружить? С Востоком против Запада или с Западом против Востока? И как нас могут использовать? Вот для того, чтобы это понять, надо понять, что такое любовь в Китае и любовь в России. Вы знаете, что у нас есть 3 тома социологии. Мы надеемся, ну, надеялись, что к концу года, но в следующем году точно мы закончим 4-й том, где будет целая глава посвящена понятию любви. Вот надо понять отношение к любви на Западе, отношение к любви на Востоке и отношение к любви в России. Но перед этим я хочу вам всем задать такой вопрос. Я задаю своим студентам. Ведь я сделал заявку о 3 цивилизациях, а вот старик говорит, нет, 2 цивилизации. Что главное характеристическое отличие одной цивилизации от другой? Идеалы. Я студентам задаю вопрос. Скажите, идеалы Запада, идеалы Востока отличны друг друга без всякой науки? все в один год. Да, конечно. Тогда я задаю следующий вопрос. А идеалы России отличны от идеалов Запада? Подумают, да. А идеалы России отличны от идеалов Востока? Да. А теперь давайте вместе подумаем. А какой идеал России? Вот Путин уже это обозначает. Идеалом является справедливость. Ну, вы скажете, ну и на Западе есть понятие справедливости. Да, есть. Но не такое, как у нас. Путин сказал, понятие справедливости – это некая надмирная идея. А на Западе справедливо то, что не нарушает закона, что не выходит за пределы закона. На Востоке и в Китае, в частности, потому что Китай – это вот центр восточной цивилизации, там тоже идеально то, что не нарушает гармонию. Конфуций потому и стал, ну, будем говорить, брендом китайским, и его учение стало разновидностью Талмуда, потому что он, вот на это обратите внимание, он был сторонник рафинированного толполитаризма, неизменного в веках. Тогда сохранится государство. А вот теперь немножко поглубже заглянем. Вот Конфуция любви. Любовь к доброте без любви к учебе чревата глупостью. Любовь к знаниям без любви к учебе чревата общими рассуждениями. Любовь к честности без любви к учебе чревата вредной откровенностью. Любовь к прямоте без любви к учебе чревата неверными суждениями. Любовь к бесстрашию без любви к учебе чревата неподчинением старшим. Любовь к силе характера без любви к учебе чревата упрямством. Видите, доминанта – любовь к учебе. Ну а теперь я зачитаю понятие любви, выбранное из народной мудрости на Руси. Вдумайтесь. Обязанность без любви делает человека раздражительным. Ответственность без любви делает человека бесцеремонным. Справедливость без любви делает человека жестоким. Правда без любви делает человека критиканом. Воспитание без любви делает человека двуликим. Ум без любви делает человека хитрым. Приветливость без любви делает человека лицемерным. Компетентность без любви делает человека неуступчивым. Правильно было бы сказать, тупым и настырным. Власть без любви делает человека насильником. Вот мы здесь все представители русской цивилизации. А каково отношение к любви в западной цивилизации, с которым мы теперь уже столкнулись лицом к лицу? Любовь в большой буквы подменена сексом. И многие здесь приняли, благодаря тому, что Голливуд запустил это. Мы пошли заниматься любовью. И каждый знает, что это такое. Секс может запросто обходиться без любви. Мать любит своих детей. И дети любят своих родителей. Но они не занимаются любовью в западном смысле. Библия насаждает это изначально. Кто читал историю Лота, где две дочери напоили папашу и занимались с ним сексом. И не очень ясна картина с Ноем. А почему в истории о Ное нет ничего о его жене? Она что, не спаслась? Или ее не было? Откуда дети? Сим, Хам и Фет. И за что Ной проклял Хама? Если вы внимательно прочитаете в Библии это место, то Хам проклял за то, что он увидел, как один из сыновей занимался с папашей любовью. Правда, папаша был в пьяном виде. Но в Библии оглашение есть и умолчание. И умолчание часто отвергают оглашение. Ну а теперь, когда пидорасинг шагает по всей планете, и мы вынуждены уже защищаться, то, что раньше скрывалось как нечто совершенно неприемлемое, теперь рекламируется. 70% мэров городов в Западной Европе – пидорасы по-русски. Гей звучит красиво, голубые еще красивее, а просто вот. Но это как вот конфетка со многими обертками. Развернешь одну, появляется другая. Следующая обертка – трансгуманизм. Слышали такой термин? Но многие понимают, что это такое. Но я хочу дополнить вот главный тезис, который я прогласил, чем одна цивилизация отличается от другой – идеалами. Идеал справедливости. Бог дал единственному виду на земле свободу выбора и возможность обрести свободу воли. Но оказывается, свободу воли взрастить в себе без любви, с большой буквы, к сексу это не имеет никакого отношения. Русские люди никогда не будут счастливы, зная, что где-то творится несправедливость. Русским людям не нужны материалистические ценности Запада, не нужны сомнительные достижения Востока в сфере абстрактной духовности, не имеющей ничего общего с реальностью. Русским людям нужна правда, и они ищут ее прежде всего в жизни. Жить по правде – это по-русски. В несправедливом строе, когда меньшинство паразитирует на большинстве, у русских людей нет мотивации к труду. Вот вам объяснение, почему сейчас люди плохо и не хотят работать. Русские люди добросовестны и безвозмездно трудятся, если в обществе есть нравственная идея. Мера есть суть русской цивилизации. Русская культура не приемлет разврат. Запад заменил любовь с большой буквы сексом. Об этом я уже сказал. Поэтому ничего удивительного нет, если на Западе создаются через интернет сторонники Путина. И где среди молодежи? Ну, а теперь вот в свете того, что я так обозначил, давайте подумаем, а куда все катится? Из какой кадровой базы можем выйти из туннельного сценария под названием «Апокалипсис»? Туннельный сценарий наиболее точно описан в китайской поговорке. Если вы не измените направление своего движения, то вы можете оказаться там, куда вас гонят. Библия – это туннельный сценарий, выхода из него нет. Еще раз, Китай. Мы не очень понимали, зачем Мао Цзэдуну нужны были культурные революции. Но если понять специфику китайского общества, когда период смут, революций, раздробления и объединения сменяются, то вроде бы становится очевидно. Чем интенсивнее революция раздробления, тем быстрее придет спокойствие и время созидания. В нашей терминологии это называется перерегулирование, довести до абсурда. И Мао Цзэдун доводил до абсурда китайскую революцию, потому что он хорошо знал Конфуция. Все вот скачки, которые мы считали, что это просто Мао выжил из ума, нет. Он быстрее хотел закончить период смуты, перейти к строительству. И дело его продолжил Дэн Сяопин. И сейчас период, когда Китай объединился, поднялся. Ну а теперь вот о том, о чем что нас может ждать. Есть таких два писателя культовых, многие, наверное, знают их, Дэн Браун и Умберто Эко. Они находятся в неком противостоянии. Дэн Браун очень похоже занимается культивированием вот того завершающего этапа управления по библейской концепции. А Умберто Эко или Эко пытается его разоблачить. Все вы читали, а скорее видели в кино, «Код да Винчи». Но, может быть, не все знают, что он, сценарий написан по одной выдумке мифа, создан Пьером Плантаром, это монах во Франции, который хотел разбогатеть и, проживая в одном из замков, стал пиарить, что он ищет сокровища тамплиера.
Кто-то поверил ему, стали давать деньги, потом три английских писателя написали
«Священная кровь» и «Священный Грааль», потому что в его истории о приорате Сиона он потом на одном из судов признался, что это он все сочинил. В 20 веке никакого приората Сиона 2000 лет назад не было. Главная идея там какая? Я говорю это с уверенностью, потому что в 92-93 году книга «Священной кровь» и «Священный Грааль» попала к нам на французском языке. Мы нашли переводчика, перевели ее, издали. Там она издавалась тиражами, там 600-500 экземпляров. Мы издали тиражом 10 тысяч. Хорошей, жесткой обложки, и весь тираж кто-то сразу скупил. После этого мы издали тиражом 1000 и держали у себя, и раздавали только понемногу. Значит, идея какая? И она воплощена потом в фильме «Код да Винчи», который посмотрели 2,5-3 миллиарда на Земле. Что Иисус после казни спасся, у него была семья, Мария Магдалина – это его жена, были дети, он прибыл в Марсель, и отсюда пошли все королевские фамилии. То есть все монархии, они между собой связаны родственными связями и ведут родовую линию от царя Давида, потомком которых являлся Иисус Христос. Вот такой посыл. Если кто помнит «Код да Винчи», чем там занят? Поисками. Профессор, символист истории, поисками наследников Иисуса Христа. Вся интрига построена на этом. События происходят во Франции, потом в Соединенных Штатах, в Вашингтоне, потом в Англии, в Лондоне. Это первый этап – опустить исторически сложившееся христианство, поскольку свою миссию оно выполнило, и пора его закрывать. Сейчас, что сделал Умберто Эко? У него есть три очень дорогие, хорошо иллюстрированные книги. «История красоты», «История уродства» и «История иллюзий». Вот в третьей книге «История иллюзий» он фактически раскрывает все, что касается вот этого вопроса, и преподносит, как создавался миф, вот этим Пьером Плантаром, который умер в 2000 году, И только после его смерти Дэн Браун написал вначале книжку, потом киносценарий, и вы знаете, лучше, чем кино, никто не распространит эту версию. Сейчас Дэн Браун написал другую повесть, называется «Инферно». Те, кто пользуется интернетом, видят все время в рекламке, обязательно появляется «Дэн Браун, Инферно». Ну, мы вынуждены все это читать, и видно, как раскрывается следующая обертка. И вот это имеет прямое отношение к Атлантиде. По нашим оценкам, видимо, тогда на Земле было население не больше, чем 500 миллионов, 500 миллионов. Ну, вы знаете, что даже в 19 веке население земного шара составляло чуть больше миллиарда. И сейчас, если вы читаете вот всякие, как их называют, конспирологические теории, там достаточно 500 миллионов, узкая очень прослойка господ богов будет, и а рабов нам, ну, миллионов там 490 вполне хватит на 10 миллионов господ рабов. Вот к этому все идет. Так вот, в «Инферно», а по нему уже написан киносценарий, в Италии фильм уже снимается, действие там происходит во Флоренции, потом в Венеции и завершается в Константинополе, в Стамбуле. Речь идет о том, Умберто Эко умеет очень хорошо любую историю упаковать в красивую упаковку. Во Флоренции много галерей, музеев, храмов. Вот. Опять действует вот этот американский историк, который специалист по символике. И там одно из главных действующих лиц – это американец, который занимается генетикой. И для него проблема такая, номер один – это перенаселение земного шара. 7 миллиардов, 8-й пошел. Как сделать так? Он изучает, что вот были времена, когда треть населения Европы вымирала, ну зачем же, так надо как-то все это аккуратнее. И он создает вирус, векторный вирус. Что это значит? Направленный. Что потом выпускает этот вирус, сам кончает самоубийством и оставляет записку. Когда-нибудь человечество поставит мне памятник как своему спасителю. Он там научно доказывает, что если будет идти рост человечества, как сейчас, то человечество все равно погибнет. А я его спасаю таким образом. Этот вирус, направленный на то, чтобы определенная категория людей была неплодной. И в течение одного поколения население уменьшится с 7 миллиардов там, до 1, а потом до 500 миллионов. Но это только начало. Все вы знаете, что электронные кредитные карты – это уже норма, никого это не удивляет. Что идет подготовка к электронным паспортам с биопараметрами. И последний этап, когда чипы, где будет фактически и ваш паспорт, электронная кредитная карта, от рождения будут вживляться малышу, и это полный контроль над человечеством. И вот тут то, что казалось в апокалипсисе фантастикой, что будет начертание там на лбу или на руке, и никто не сможет ни покупать, ничего не продавать, то есть если ты можешь, конечно, отказаться от этого, но ты будешь изгоем в обществе. А как же вечности-то достичь? Вот появился такой термин НБИК, нано-биоцифровые технологии. У нас этим занимается Чубайс. А смысл такой, чтобы жить вечно, надо перенести свое сознание в цифровую форму, в компьютер. И тогда становится понятно, что вот в Библии, где речь идет о персонажах, которые жили 1000 лет и более, в общем-то, это не такая уж фантастика. Размножаться они будут так, как это сейчас рекламирует Пугачева с Галкиным. В общем, речь идет о неком постчеловечестве. Не думайте, что это какая-то безумная фантазия. На это брошено огромное количество денег на Западе, в Америке, в Европе. А пидорасинг – это подготовка людей. Вот те, которые необычным путем размножаются, вот они готовы для того, чтобы стать киборгами. Что именно их будут брать, им объясняют, их сознание перемещать в компьютере, на их основе будут созданы киборги. И общество опять превратится
в расу рабов и в расу господ. Но уже не такую, как была в Атлантиде, для этого и создана техносфера. А когда это будет завершено, науки уничтожатся. Вот. Когда я стал об этом читать и слышать, я думал, это какая-то вообще фантастика. Тем не менее, может, кто-нибудь из вас читал повесть Хайнлайна Роберта, 41-й год, середина 20-го столетия, «Пасынки Вселенной». Там я очень рекомендую это читать. Там как раз, видимо, каким-то путем, если не в виде рекламы, он дошел, что на планете Земля создан колоссальных размеров космический корабль. Многоуровневый, там поселились люди, вот, управленцы и рабы, и они летят в какой-то там звезде Альфа Центавра. У них много уровней, они там создают и сельскохозяйственные угодья, кормят. Но науки там нет. Там общество деградировало, и один вот из тех, кто превратился в животное, говорит, Волга, научился считать до 10. Только случайно один пробрался в штурмовскую рубку, корабль самоуправляется. Они думали, что они живут, это и есть вот мир реальный. Вдруг увидел звезды, и никому больше туда не разрешено. Мы летим. Куда? Мы летим. Ну а теперь к чему это может привести? Сейчас, по сути, нет ни одного национального правительства. Все под контролем банковской системы. Более-менее можно говорить о том, что такие правительства существуют в Китае, в Индии и в России. Но они неоднородны. Есть транснациональная элита, которая готовится, финансируется. И кому-то из национальных элит даны гарантии, что они будут впущены в эту транснациональную элиту. Но если говорить о России, то, видимо, вот Чубайс, Виксельберг, еще там, может, десятка-два. А те элиты, которые мы считаем национальными, им дали понять, что у вас шансов никаких. Если национальное государство разрушается, то первыми жертвами становятся самые бедные и самые богатые. Они лишаются социальной защиты, одни вот бедные, потому что если государство национально разрушается, то и воровать-то нечего. Все уже принадлежит там. И это очень большая проблема. Но выход есть. Дело в том, что в Атлантиде там не делали копии. Там просто имели технологии, на основе которых без техносферы они создавали все, что им было нужно. Поэтому мы не видим остатков той цивилизации. Сейчас же, если кто-то хочет перенести свое сознание в цифровую форму компьютер, сделаться киборгом на бионосителе, это всего лишь копия. Копия и оригинал никогда не могут быть изменчены. А дальше деградация. Теперь если мы посмотрим на элиты в России и в странах Запада, так называемых развитых, что мы видим? Как формируется кадровая база? По родоплеменному признаку. Попасть туда только либо на основе родственных связей, либо ну, очень знакомых, очень хороших знакомых по рекомендации. Знания не имеют никакой роли. Все выстроено на деньгах. Не думайте, это только у нас. В Китае, в Индии то же самое. В Китае есть разница. Поэтому сейчас давайте вспомним, что я говорил о любви к учебе. Переводчик, который нас сопровождал в Пекине, неожиданно сказал, ну, здесь немножко не так, как у нас устроено развитие кадровой базы. А как? Ну, он, правда, не в современном, а вот в древности было так, император, там кто-то приходит и говорит, я, вот есть проект, ну, не идет он. Приходит, я знаю, как этот проект реализовать. Хорошо, давай. Он поработал, а проект не идет. Ты обещал, да, нет, отрубить ему голову. Пока не придет тот, кто может. Если посмотреть, ведь сейчас, вот, наверное, многие из вас записку о сохранности власти читали, по ней я выступал на семинаре. 27 ноября мы издали вот ее такой брошюркой. Напомню просто. Она написана сколько времени? Я уже.
Час на 15 минут.
Она написана потому, что к нам стали заходить те, кто спрашивали нас из силовых структур. А как вы относитесь к возрождению монархии? Мы говорим, мы знаем о вариантах, вот в записке 95 года, возможных вариантах развития событий, мы говорили о монархическом варианте. Но он здесь не реализуем, потому-то. Ну, пришлось не какими-то фрагментами, а вот целостно изложить здесь. Понятие сакральности состоит в том, что если власть обладает сакральностью, то представителям власти не нужно пиарить свои проекты. Все общество воспринимает как свои собственные и с энтузиазмом борется за их реализацию. Те, кто наблюдают за Россией и СССР, они увидели, что сакральность власти рухнула еще задолго до того, как произошла революция. Революция – это следствие того, что сакральность власти рухнула. И монархия Романов много сделала для того, чтобы эта власть рухнула. 27-го я рассказывал о процессе Веры Засулич. Если кратко, если там Александр II был императором, он отменил крепостное право и телесные наказания. Был указ. А через пару лет Трепов, городоначальник Петербурга, посещая тюрьму, увидел одного заключенного, фамилия его Боголюбов, кажется, который не снял перед ним шапку. Он приказал его высечь. Если бы император Александр II каким-то образом высказал бы порицание, в том смысле, ты что ж мои указы-то нарушаешь? Может быть, он бы и остался жив. Но он никак на это не прореагировал. В результате вот этой информации о том, что заключенного, который так опущен, высекли, мгновенно распространилась по всем тюрьмам. И Вера Засулич, которая в это время жила где-то там под Москвой, дочь дворянина, прибыл в Петербург, попросилась на прием к Трепову и выстрелила в него. Не убила, но там ранила. Ее арестовали, это было в январе 1777 года. Ну, через 3 месяца следствия Трепов там поправился, а судьей был назначен очень известный, хотя он был только 3-4 года, юрист Хроник. Вот. На него стали оказывать министр юстиции Плеве, там надо обязательно принять на приговоры, 20 лет в каторге. Он говорит, я буду придерживаться закона. Был суд присяжных, и суд присяжный единогласно ее оправдал. Ее вынесли на руках, хотели тут арестовать.
Я думаю, Ходорковович бежал так быстро, потому что боялся, как бы его снова не арестовали. Вот. Она, как и Ходоркович, по-моему, в Германию. Там она с Марксом встретилась, с Плехановым. Она потом сама осуждала террор, но уже процесс пошел. Если власть не выполняет своих собственных законов, то революции рано или поздно неизбежны. А что мы видим сейчас? Те, кто наблюдают за процессом в России, они вдруг увидели. Да, монархия рухнула, потому что власть была сакральна, и церковь для этого была нужна, потому что после помазания на царство церковным иерархам весь народ понимает до определенного времени, что это власть от Бога, и проекты выполняют как власть от Бога. Тем более, что каждый император говорит, я тружусь во имя народа, а вот эти вот мои плохие дворяне все извращают. Но народ это собирательное такое понятие. Но еще возвращаясь, те, кто наблюдал за процессом в России, вдруг увидели, о, а сакральность власти восстановилась. Что бы они ни писали про Сталина, убийцы, лагеря, но люди работали с энтузиазмом. Сейчас это в прессе неприемлемо, и пресса не принадлежит народу. Она и никогда, правда, не принадлежала. Но есть но некоторое. Через 20 лет после 17-го года проводились опросы по части ностальгии о прошлом. Менее 1% сожалели о монархическом прошлом, и то это не столько о монархии, сколько о том, как хорошо жилось тогда. Почитайте Бунина, вам будет понятно, о чем идет речь. А народ в целом даже не вспоминал про эту монархию. Обвинение народов, что он предал Николая II, Второго, это глупости, народ вообще ни при чем. Вначале император отказался от власти, что, собственно, породило гражданскую войну. И свергли не народ, даже не Октябрьская революция, а свергли либералы. То, что они теперь хотят монархии, они понимают, что вот просто вернуться к рычагам власти, какие у них были до 2000 года, они уже не смогут. Но в их руках полностью все средства массовой информации. У Путина нет ни одной газеты, ни одного журнала, ни одного канала, который бы проводил ту политику, которую... Это кажется невероятным, но это так. Путин идет как по лезвию бритвы. Последняя пресс-конференция в этом... Поскольку я понимаю, что вопрос будет задан, но я лучше сейчас сам об этом скажу. как вы думаете, ведь Путин не дурак. Зачем он девятый раз делает такие пресс-конференции по 4 с лишним часа? Зачем? Ну, пиар, самопиар – это внешнее. Но запомните, Россия давно управляется, идет на автопилоте, но еще более важно, управление идет часто не по оглашению, а по умолчанию. Я всегда рекомендую не столько слушать и читать, сколько смотреть, когда выступает Путин. И тогда можно увидеть не только то, что он оглашает, а о чем он умалчивает. Что в умолчаниях? Но вы же видите, система неэффективна. Она не работает. И ему доказывать, помните, 6 соток? Вот вы указ дали, а все министры посылают меня. Кто конкретно? Ты. Ну, вот только один МЧС. А, потому что там пожары и так далее. Это вот первое. Система неэффективна. А я один не могу работать за главу муниципалитета, поселкового совета, района, города, области, края. А когда же мне заниматься страной? А вы посмотрите, кто в зале. 1300, ну, как-то сказать, поаккуратнее, придурков и идиотов. Вот это самое аккуратное. Но это срез общества. Субъект или система управления должна соответствовать объекту. Путин не должен заниматься воспитанием общества. Это не его прерогатива. Он должен управлять. И как он может показать, где он может высказаться о том, что система неэффективна. Вот он девятый раз это и показывает. Но вы очнетесь когда-нибудь? Вы что, не видите? И чтобы его не запинали по части ручного управления, он прям, нет, это не ручное управление. И тут же, помните, там порт Ванинский, вот видите, Колокольцев уже послал туда, после того, как женщина выступила, что это как не ручное управление, а сами власти. Ну, с точки зрения Запада, Путин пиарится. Ну да, он сейчас самый популярный политик. Если посмотреть на всех премьеров, типа канцлеров, президентов, то на фоне Путина они выглядят просто идиотами. Буш, Обама, ну примитивы дальше некуда. Когда они толпой собираются, а сказать они ничего не могут, им нечего сказать. Мы полагаем, что Путину есть что сказать, но он не должен пока этого говорить. Вы, все общество, должны подняться, а уж он никуда не денется. Но кто-то чувствует опасность, и поэтому рубрика существует. Путин, уходи! Путин, уходи! Ну ладно. Вот нам дана Украина как эксперимент. Ющенко, Янукович, кто там еще? А что меняется от того, что сменит человек и заменит другим? Вот Путин будет вечно столько, сколько нужно, чтобы общество наконец-то очнулось, и он работает на это. И поднялось в мере понимания выше той меры понимания, которую демонстрирует зал из 1300 журналистов, идиотов. А какие вопросы они задали? Был ли хоть один вопрос государственного уровня? Китаянка там спросила, а как отношение Китая с Россией? Путин ответил, ну какое вам еще нужно? Я же Си Цзиньпинь день рождения встречал свой. И все там, президент Индонезии играл на гитаре, и все пели поздравления президенту России. И действительно, он поднялся сейчас над всеми. Это ресурс. Очень опасный ресурс. Очень опасный. Ну и, наверное, уж раз мы затронули тему пресс-конференции, я понимаю, что здесь собрались сторонники или те, кто изучает концепцию общественной безопасности. И все знают о решении Лефортовского суда. Дело не в мертвой воде, запомните. Дело в войне кланов, которые в Кремле, и те, которые хотят снова взяться за рычаги управления властью. Шестнадцатого ноября фрагментарно на том, что концепция общественной безопасности в русской цивилизации создана, и она является альтернативой библейской концепции глобализации, было заявлено в Пекине. Место, сами понимаете, какое. 1,5 миллиарда населения. Возвращаемся, 20 ноября Путин утверждает концепцию общественной безопасности. Мне сразу вопрос, не провокация ли это? Какая провокация? Вы что думаете, что там, что Путин не знает об этой концепции? Знает, конечно. Вы что думаете, что в окружении его нет людей, которые могли бы другое словосочетание придумать, не концепция общественной безопасности, а что-то другое? Это просто ход, потому что интернет у нас сейчас, я не знаю, уже 70 или 80 миллионов пользователей, но если вы зайдете в Яндекс и наберете концепцию общественной безопасности, сразу выйдет то, что написано в Кремле чиновниками, это благие намерения. А концепция общественной безопасности внутреннего предиктора СССР это научно-методологическое обеспечение, как реализовать эти намерения. Почувствуйте разницу. И мы, я говорю о своих товарищах, мы ждали, а какой ход сделают они? И они делают этот ход. Они же прекрасно знают. И судья Лефортовского суда, женщина там, с ней беседовали, она... И объяснили, ты куда голову-то суешь? Не боишься? Потому что процесс начался в апреле. Нужно было, чтобы кто-то признал в качестве заинтересованного лица. Здесь несколько обществ есть. Но когда ей показали мертвую воду, она решение Лефортовского суда направлено на то, чтобы внести в список экстремистской литературы мертвую воду. А ей делают заявление, мы заинтересованные лица. Их там, по-моему, сколько? 3, 4, 5 было. 18. Она говорит, а у нас никакой претензии к концепции общественной безопасности нет. У нас претензии к мертвой воде. Когда я открываю и показывает обложку, видите, концепция общественной безопасности, в кавычках, мертвая вода. Стало ясно, что судья даже не раскрывал этой книги, она даже ничего не знает об этом. На основе экспертизы, ну, экспертизу я могу заказать любую. Важно, чтобы она... И вот обещали познакомить с экспертизой, все обещали, и вдруг... Даже секретарь не знал, что был суд. Да не было суда. Это вот как законы, которые создаются, самими создателями нарушаются. Поэтому Александр Абрамович Полеев не просто так брякнул, или Моисеевич Полеев. Если будет следующая революция в России, то она будет против юристов. Все захватили. Ну, либералы сделали ход. Отправили это, чтобы Министерство юстиции утвердило в качестве экстремистской. Но мы ждем, а какой ход сделает Путин? Где-то через неделю, по-моему, он делает свой ход. Собираются студенты юридических факультетов, и он, беседуя с ними, как бы, между прочим, говорит, а что это у вас все такое стремление к запретительству? Чуть что запретить? Да разве можно теперь век интернета что-то запретить? Так можно только пропиарить. История революции говорит о том, как только что-то монархическое правительство запрещало, это сразу становилось притягательным, особенно для молодежи. И он, Путин прямо сказал, напишите лучше, понятнее, красивее, в конце концов, точнее. А зачем же запрещать-то? Это ход. Следующий ход мы ждем от либералов. Внимательно следите, они его сделают. Это такая подковерная война кланов. А мертвая вода тут вообще уже ни при чем. Но поскольку там прекрасно знают, что на нее замкнута самая креативная часть, как это теперь принято, а по-русски сказать, самой думающей часть молодежи. Если говорить, да, нас нет ни в газетах, ни в журналах, ни на телевидении, ну это ничего удивительного. А то, что суды вынесли такое решение, не надо возмущаться. Тот, кто знаком с концептуальной властью, как устроена власть в мире, прекрасно знает. Концептуальная власть автократична, туда нельзя избрать ни за деньги, ни по каким знакомствам. Концепции, на основе концепций формируется идеологическая власть. Если библейская, как рабовладельческая, надо представить как освободительная. Дальше, на основе концепции формируется законодательная власть, пишутся законы, исполнительные на основе этих законов проводят эту концепцию в жизнь, а судебная власть обязана защищать альтернативную концепцию, защищать свою концепцию от вторжения альтернативной. И было бы удивительно, если бы после стольких лет суд не принял бы какие-то судорожные попытки запретить. Поздно, ребята. Поезд уже давно ушел. Тем более, что они это игнорируют. Концепция общественной безопасности прошла режим парламентских слушаний. И не какие-то никому непонятные эксперты. Даже никто не знает, кто они, что за экспертизу написали. Около 300 экспертов было в Государственной Думе 28 ноября 1995 года. И есть все материалы, это уже никуда не выкинешь. И решение парламентских слушаний есть. Изучать это новому составу Думы, правительству и президенту. И подписано председателем Думы Рыбкиным. И никто же ничего не возразил, это же никуда не денешь. Судебная власть не может быть по своему статусу выше законодательной. Фактически нынешняя судебная власть отвергает законы и ведет к тому, к чему привел процесс Веры Засулич. Вы чего хотите? Но есть еще одна вещь, куда более страшная. Я понимаю, тут товарищи москвичи, они хотят, чтобы изъять. Да плюньте вы на этот список экстремистской литературы. Никакой роли он, век интернета, не решает. Кому нужно, найдут, где и что читать. Речь должна идти о том, чтобы вообще покончить с этим списком. Он противозаконен. Читайте вторую главу Конституции о правах и свободах. Там все четко сказано об этом. Но есть, я говорю, куда более страшная вещь. Они играют с огнем. Что главное?
В мертвой воде в концепции общественной безопасности. Достаточно общая теория управления.
Что изучают все? Достаточно общая теория управления. Почему А потому что не только в России, и в Соединенных Штатах, и в Европе, ни в одном вузе никогда не учили тому, как управлять на социальном уровне. Эта тема запретная была. И вдруг вот появляется. Но опасно для них вот что. Всякая теория управления задает структуру и архитектуру постановки и решения управленческих задач. В чем это проявляется? Та страна, которая владеет и пользуется в своей деятельности руководством ее более совершенной теорией управления, она раньше всех обретает суверенитет. Мы предлагаем обвинить прокуратуру и суды в мафиозном сговоре. Потому что такой запрет, это запрет на изучение достаточно общей теории управления. Хотя судья не раскрывала, она и не знает этого. В мафиозном сговоре против суверенитета Российской Федерации. По статье «Измена Родине». Вот так должен стоять вопрос. Если его поднять вот на такой уровень, посмотрим, что будет с нашей судебной властью. Потому что то, что это мафиозный сговор, это же совершенно очевидно.
Суда не было, документы есть, и все это проведено со всеми возможными и невозможными нарушениями. Соответственно, те, кто проявил инициативу в направлении внесения мертвой воды, тем более после одобрения в ходе парламентских слушаний, список экстремистов, совершает преступление против суверенитета и безопасности страны. Им следует предъявить обвинение по статье «Измена Родины». Вот так надо ставить вопрос. А вот вам пример. Вице-спикер нынешней Думы, по-моему, Владимир Васильев, выступая в программе «Персона Грата», мне мои товарищи перед отъездом приходили, вдруг заявил: дешевый труд – конкурентное преимущество России. Пояснение для тех, кто не понял, о чем это. Народ должен, оказывается, получать нищенские зарплаты и пенсии вследствие этого внутренней эффективный платежеспособный спрос будет рано или поздно уничтожен. Все производства, работающие на внутренний рынок, станут нерентабельными и сдохнут. А что останется от экономики страны в условиях массовой безработицы? То есть наши работники будут за гроши работать на зарубежный капитал, реализуя практически конкурентное преимущество дешевого труда. Им не дают покоя рывок Китая. Да, там был сговор на определенный период времени, накопление капитала, типа нашего НЭПа. И Киссинджер делал челночные операции во времена правления Никсона, что вот давайте мы вам поможем технологии, у нас капитал наш переведем туда, потому что прибыль у вас будет самая большая. Так мы решим проблемы. Что сейчас Китай с новым правительством? Начинает развивать свой внутренний рынок, повышает зарплаты и пенсии. Поэтому да здравствует сталинская политика снижения цен. Это же не химера была. Это была реальность. Это только либералы верещат по этому поводу. И последнее, что я все так возвращаюсь к выступлению в Пекине. Я ехал туда еще решить одну задачу. Может, кто-то из вас знает, что где-то в августе, в сентябре появился мультик 8-минутный «Вперед, товарищи!».
очень необычный фильм, где 8 минут упакована очень плотно информация, благодаря тому, что все на уровне символов. И эта информация касается вот чего. Там же я в Пекине, в ответ, там еще турки были, они задали вопрос, поскольку я сказал, что в России, вернее, в Советском Союзе, переворот государственный свершился не в августе 91-го. Он начался 26 июня 1953 года и длился ровно 40 лет и закончился 4 октября 93 года расстрелом Верховного Совета. Вот мультик имеет отношение к этому. Что же тогда произошло 26-го? Ну, вы поймите, вот я с вами уже полтора часа, а там у меня было 10 минут. Как было в 10 минут, и надо, чтобы переводчики переводили, но я рассчитывал на вопрос, и турки мне задали этот вопрос. А поясните, что это значит 40-летний переворот? В этот день, 26 июня, Лаврентий Павлович Берия попросил собраться Политбюро с тем, чтобы на этом заседании Политбюро просить ареста тогдашнего министра государственной безопасности Игнатьева. К тому времени переворот государственный созрел, и те, кто его замышлял, это Хрущев, Маленков, Микоян. Он уже был готов, но они хотели его тихо провести. И вдруг Берия просит фактически разрешение на арест Игнатьева. Кто такой Игнатьев? Можете посмотреть, это такой был мерзавец, который уже сменил там и охрану, и Сталина. То есть они понимали, если Берия его возьмет, он сдаст их всех. У них просто не было выбора. Либо они убрать Берию, либо Берия их уберет. Как делается в этих случаях? Обвинить в заговоре того, кто хочет заговор предотвратить. Август 91 года сделан под копирку с государственного переворота 26 июня 1953 года. Тогда тоже в Москву были введены танки, и Берия был объявлен заговорщиком, агентом там. В тот день утром шло заседание Совета Министров, в котором Берия участвовал. Он спокойно поехал на обед, а Сергой, его сын, остался. Ему товарищи звонят. Серго, вокруг твоего дома идет стрельба. Срочно подъезжай. Он приехал, увидел два бронетранспортера, изрешеченные пулями крупнокалиберных пулеметов окна, и на носилках под брезентом, как охранник сказал, твой отец убит. Вот друзья предложили ему бежать в Финляндию, иначе тебя тоже арестуют. Он сказал, если я покину Советский Союз, я тем самым признаю, что мой отец в чем-то виноват. Он ни в чем не виноват, тогда тебя арестуют. Его арестовали, полтора года держали в одиночке, после чего Маленков к нему пришел и сказал, Серго, сейчас все закончится, скажи, где архив отца? Почему вы решили, что отец со мной делился такой информацией? Он действительно не знал. Он уже готовился, что его ликвидируют так же, как Берия, без суда и следствия. Запомните, Лаврентий не просто Лаврентий, а Павлович. Судьба Павла I и Берии вот как связана. Как Павла убили в результате заговора, облили грязью и постарались в глазах народа очернить, но это не получилось, так и Берию. Берия был, конечно, гениальным управленцем. А мультик этот в символьной форме говорит следующее. Девочка, как символ народа, строит игрушечный какой-то домик. И говорит, на первом этаже там показан бедный дом, а я строю новый дом. На первом этаже должен жить кот Мурлыка Владимир, на втором этаже будут жить неугомонный Феликс и его друзья, а на третьем этаже утка Берия, а наверху сам буду я. То есть государство антитоталитарное должно быть построено так, опираться на очень надежный фундамент концепции с идеологией, но не рабовладельческой. Должна быть структура, которая защищает эту концепцию. И должны быть управленцы высочайшего качества. И все должны работать на народ. А дальше показано, как мама проходит, лица ее не показывают, и походя подолом там раз разрушает.
Ну и дальше эта утка, ее показывает, именно утка, берет как бы крышу этой пирамидки и начинает прятать ее. Девочка бежит за ней, она ищет. То есть кто и будет искать архивы Берии, то это народ. Фильм хоть и на китайский, но обращен не к китайцам, а к России. Называется «Вперед, товарищ».
И самый интересный момент. Утка мечется куда-куда и бросает эту красную крышечку. Ну, а красная крыша – это наша такая разведка наша за рубежом имела такой вот красная крыша, наконец бросает ее в коробку из-под мандаринового сока. А мандарины – это, ну, управленческая элита Китая. То есть дается как бы намек. Архивы Берии, которые ищут в Китае. Ну, а подумать, а куда мог спрятать? Какое-то завещание он оставил. Он же человек был не глупый, хотя он не предполагал, что члены Политбюро, как обыкновенные уголовники, убьют его как соперника и объявят народу его в качестве врага и предателя. То есть в том, в чем можно было обвинить их, они обвинят Берию. Никакого ареста не было, никакого суда не было. А дальше они представили вот факт, объяснили, ну и все члены Политбюро там. Ну, а потом уже, только потом, 20-й съезд, борьба против культа личности Сталина. Этих архивов до сих пор боятся и в России, и в Америке, и в Европе. Их не боятся только в Китае. Я сильно сомневаюсь, что 24-летняя студентка Института кинематографии могла создать такой 8-минутный фильм. Товарищи, я там в Китае со многими говорил, ее наконец нашли. Я задиктовал вопросы ей. Ждем ответа по символике. Ну и чем, как говорят, сердце-то успокоится. Я хочу вас, во-первых, поздравить вот с днем рождения товарища Сталина. Авторитет вся пресса видит, чем больше его поносят, тем больше авторитет растет. Но будет расти авторитет Берии. И 14-й год в этом отношении будет действительно необычным и очень благоприятным для России, потому что все, что должно быть, заложено в прошедшем 13-м году. Нет другого выхода, дорогие товарищи и друзья, как готовить новую кадровую базу. Кадровую базу надо готовить на основе самой эффективной в мире теории управления. За 20 с лишним лет, теперь мы можем сказать это определенно, у нас есть такая возможность, в мире, по крайней мере в открытом виде, ничего не появилось. И где бы я ни был, вот все эти годы, с кем бы я ни беседовал, с президентом Монголии, с президентом Вьетнама, с элитой управленческой Малайзии, я всем об этом говорил. Ну и, естественно, с китайской. Мы смотрим в будущее с оптимизмом. Вся западная элита и наша либеральная с пессимизмом. У них сейчас свет в окне Ходорковский, после того, как Путин его освободил. Ну, подумаешь, одного уголовника освободили, от чего такой шум? Говорят, необычный уголовник. Тем более, если необычный уголовник, но он же уголовник, он совершил же уголовные преступления. Или кто-то считает, что он зря 10 лет просидел там? Нет, не зря. Мы только сомневаемся, что у Путина были в 2003 году ресурсы, чтобы посадить Ходорковского. Не буду здесь говорить, но решение принято не на его уровне. Не было у Путина таких ресурсов. То есть он мог организовать посадку, но решение вряд ли это принимало. Может, я и ошибаюсь. А если не он принимал решение о посадке, то не он и об освобождении. И то, что Ходорковский, выскочив из тюрьмы уже, и самолет, и паспорт, тут же за границу, ну, это Вера Засулич наоборот. Вот такой Ходорковский. Будет ли он заниматься политической деятельностью или нет, нас это мало интересует. Впереди Новый год. Я хочу всех вас поздравить с наступающим Новым годом. Я уже не один год говорю о неких пожеланиях на Новый год, потому что Россия держится на трех столпах. Это первая идея человечности, потому что если мы начнем подниматься к человечности, то идеи справедливости будут автоматически решаться. Второе – это русский язык. И третье – это все творчество Пушкина. Пушкин заложил матрицу развития России в повестях Белкина, где финальная часть этой матрицы – повести «Метель». Я уже третий или четвертый год об этом говорил, поэтому я вас не потому, что это мистика, это мистика – это когда что-то непонятно, а здесь все понятно. Я рекомендую на Новый год всем за семейным столом, при зажженных огнях елки, поставьте «Метель» Свиридова и прочитайте вдумчиво и с размышлением. Хорошо, если будут дети, малые, старшие. И постарайтесь все образы, там все-все открыто и все показано. И вы увидите, кто такой Бурмин сегодня, кто такая Маша, его невеста. И почему брак, заключенный случайно, в случае это мощное мгновенное орудие провидения, потом приоткрылся в финальной сцене. Уверяю вас, вы на матричном уровне сделаете нечто, что не под силу никаким экстрасенсам и прочим. Ненависть к Пушкину либералов диктуется только этим. Они знают, что он сделал для России один то, чего не может сделать больше никто и никогда. На этом я и закончу сегодняшнее выступление. Ну, давайте. Да, все слышно.
Хорошо. Вот сейчас вы сказали, затронули тему довольно серьезно. Пушкина и его произведения. Всем нам известно, что Пушкин — это как бы пророк для России. И пророки у нас были всегда. 2000 лет тому назад, потом дали Мухаммад, Будда, то, что у нас Пушкин. А сегодняшнее время, сегодняшние условия, после закона, так сказать, смена логики социального поведения, требуется ли нам, нужно ли нам, или можем обойтись без пророков в сегодняшнее время? Это вот первый вопрос мой, который два года меня волнует. А второй вопрос, меня просили задать люди, которые не смогли сегодня присутствовать здесь. Но в целом, есть такое понимание, что алкоголь, табак — это как бы наркотики. А наркотик переводится как оцепенение. Вот оцепенение у нас существует как идеологическое, в том числе, когда у нас есть иудомарксизм, существует как бы псевдохристианство. А вот как вы считаете, вот, концепция, как вот ее можно трактовать? Вот два вопроса у меня. Спасибо.
Ну, во-первых, по Пушкину. Пушкин – это самая загадочная фигура 19 и, наверное, 20 столетия. Недавно ко мне приезжал РЕН-ТВ с просьбой записать передачу «Пушкин и масонство». Несколько раз я сталкивался с теми, кто утверждает, что Пушкин был масоном. В прошлом году я специально ездил в Кишинев. Оказалось, в Молдавии очень много сторонников концепции, они даже издают литературу. И там один очень уважаемый мной товарищ, который года два меня туда приглашал, обещал мне, что он привезет меня в дом, где жил Пушкин, в Кишиневе, и даже где он закончил Гаврилиаду. Я поехал туда и нисколько не жалею, потому что Гаврилиада сыграла колоссальную роль. Теперь, ну, во всей дальнейшей судьбе Пушкина. Теперь, Пушкин действительно очень загадочная личность. Вы сказали о пророке. В моей личной судьбе его стихи «Пророк» сыграли самую необычную роль. Во многих передачах я рассказывал о том, как я не мог читать пророка. Если бы преподаватель литературы оказался бы обычным человеком, ну, поставил бы мне двойку, и он бы забыл, я бы забыл, но он заострил мое внимание. Я считаю, что Пушкин заложил в этом пророке мину замедленного действия. В чем она состоит, он искренне верил. Да, порекомендовал ему нечто подобное написать император Николай Павлович на встрече 8 сентября 26 года. А у него была трудная задача — выполнить рекомендации императора. Встреча длилась 4 часа. И в то же время реализовать свою задумку. В чем она состояла? Поскольку император его спросил, кто автор Гаврилиады, он честно ему сказал: «Я». Ну, а дальше была длительная беседа о Боге. Император сказал: «Никому больше об этом не говори». Потому что несколько раз в течение 4 часов он прорывался его остановить. Потому что он ему, я не знаю, на какой терминологии, но сказал: «Ты же наехал на институт пророков, на чем держится церковь. Поэтому напиши что-нибудь, чтобы говорил о твоей лояльности». Но он понимал, как это выражалось, неизвестно, но он знал, что каждому из вида Homo sapiens на Земле от рождения дается свобода выбора. У остальных видов нет этой свободы выбора. Комар рождается комаром, комаром умирает, свинья рождается свиньей, свиньей умирает. А вот человеку дано. Но свобода выбора без свободы воли нереализуема. Поэтому если кто-то, ведь 1726 год, население России 70 миллионов, а вся правящая элита не то что миллион, там буквально 100 с небольшим тысяч. Тиражи произведений маленькие, 3000. Кто первый читатель и ближайшее его окружение? А как он к ним относится? Ах, если бы меня под легкой маской никто в толпе забавно не узнал, кому это обращение? К своему ближайшему окружению. Но он понимал, рано или поздно в России все будут уметь читать и писать, и вдруг кто-то, читая пророка, вот так же, как и я думаю, что я не один. Потому что преподаватель мне сказал, с ним такое же было. До возраста полового созревания тормознется. И начнет размышлять, а почему, откуда это такое? Я потратил на разгадку загадки пророка полвека, 50 лет. Теперь я могу... А как разгадал? Потому что три слова блокируют речевую функцию. «Исполнись волею моей». Все. Но я тогда этого не понимал и вообще много чего не понимал. Нужен ли России пророк? А сколько нужно пророков? Вон в Библии их сколько и что? Пророком является весь русский народ. Читайте толковый словарь Даля. Нам только надо подниматься до этого уровня, а не опускаться под воздействием Голливуда. Американская культура навязывает. Мне об этом, к сожалению, говорили руководители и Вьетнама, и Китая. Но время их закончилось. И оптимизм у меня вызывает молодежь. Вот 20-25-летние. Они не поддаются. Не все, конечно, но есть такая определенная группа, которая на это не поддается. Я верю в молодежь России. Из нее вырастет великолепная новая кадровая база. И она будет решать эти проблемы в 21 веке. И они будут решены. Мы выползем, мы избавимся от печального наследия Атлантиды. Читайте книжку нашу «Троцкизм это вчера, но никак не завтра» или «Печальное наследие Атлантиды». Да. Валерий Александрович, конечно. Я очень рад вас видеть здесь.
Спасибо, я тоже рад.
Мы вернемся к глобальному историческому процессу. Ходорковского и всех этих мелочей.
Ну, уж Ходорковский не имеет никакого отношения.
Абсолютно. Значит, временная страсть. Значит, глобальный исторический процесс нам представляется не как некое развитие, там, сказать, эпизодической единой цивилизации, а как, так сказать, развитие различных цивилизаций, их взаимодействия и так далее, и так далее. Да, конечно, так сказать, Атлантида, потопы, Египет. И правильно Китай говорит, но это все у вас, да, и туннельный, так сказать, сценарий. Но это, говорит, у вас там, в Средиземноморье, а у нас этого нет. У нас нет Библии, у нас нет апокалипсиса. Поэтому что нам до ваших проблем? Китай говорит, другая цивилизация. Мы, значит, теперь внимательно изучаем Китай, Конфуций, как там, чего. Значит, и как бы смотрим, а что там Китай нам говорит. Но за последние годы, значит, слава Богу, значит, опубликовано огромное количество литературы. Оказывается, славяно-русы освоили вот это огромное пространство, построили, так сказать, Великую Китайскую стену, чтобы защититься от набегов с юга, сходили в Индию, образовали, так сказать, индийское государство в качестве жрецов и сохранили язык. Потом сходили в Европу, оставили следы в качестве этрусков и многое-многое остальное. И тогда возникает вопрос, если мы вот этот огромный пласт при всей этой мифологии, значит, не задействуем для того, чтобы осмыслить себя как, так сказать, цивилизацию, то можем ли мы сформировать тот самый цивилизационный проект будущего России, для мира, так сказать, поскольку мы все пока анализируем там Запад, Атлантида, да это все ихнее, у нас свое есть. Это первый момент. Второй момент, да, Россия цивилизация, уже патриарх тут сказал, да, Россия цивилизация, но цивилизация может быть потенцией, как бы сказать, а может быть, как бы реализовывать. Да, в истории России были периоды, когда она реализовывала свой проект и становилась сверхдержавой. Красный ли проект, монархический ранее или нет, мы говорим сейчас. Значит, можно сколько угодно говорить, Россия цивилизация, у нас другая, так сказать, там ценность и все остальное, но пока мы с вами, значит, не положили на, так сказать, стол вот современный русский цивилизационный проект для России и всего мира, который бы накрыл все остальные цивилизации и сказал, ну, как надо жить. Пока мы, так сказать, к сожалению, застряли на вопросах безопасности, и вот, так сказать, Путин подписал концепцию безопасности. Безопасность – окоп обороны. И из окопа обороны победы не бывает. Поэтому, условно говоря, переход из обороны в наступление, а это, если как-то еще на конференции в Академии Госслужбы сказал, главная угроза безопасности России – отсутствие своей собственной долгосрочной стратегии развития и отсутствие собственного проекта. Нет проекта, ну все одни угрозы сплошные, кругом одни опасности. Будем описывать, следить, наблюдать. То есть мой-то вопрос, почему?
Короче.
Вопрос к следующему идет. Значит, не застряли ли мы на этапе вот именно угрозы и опасности, вместо того, чтобы перейти уже к формированию цивилизационного проекта, в том числе на базе, так сказать, достаточной общей теории управления, как бы мы ни относились, конечно, это вершина. Я вот смотрим, общаемся. Вот, да. И второй вопрос с этим связанный. Правильно, надо готовить базу. Но давайте откровенно признаем, что, так сказать, вот вы упомянули, действительно, 17 лет назад в Политехническом музее было это событие такое вдохновляющее. Но за 17 лет мы не сформировали кадровую базу новых управленцев, которые понесут. Да, кто-то что-то почитал, кто-то что-то взял, а кадровой базы нет. Значит, нужно тоже подвергнуть анализу нашу практику, условно говоря, почему она такая противоречивая, почему, так сказать, даже наиболее такие передовые разработки в теории управления не дали нам того эффекта, который, в принципе, хотелось бы ожидать. Поэтому первый вопрос. Значит, надо ли и как, и почему переходить именно уже от безопасности к такой стратегии развития цивилизационный проект. И второе, ваша оценка, почему мы не получили ту кадровую базу, а наоборот, смотрим все это наше концептуальное движение. Сплошные, так сказать, раздрои, раздраи, так сказать, противоречия, и целостного даже нет.
Вот такие серьезные вопросы. Как вы можете увидеть, когда вы к нам спиной сидите?
Тихо, тихо.
Ай?
Как вы можете увидеть, когда вы к нам спиной сидите?
Я почему все?
Нет, спокойно, спокойно. Я отвечу сейчас,
Валерий. Так, друзья, я прошу уважать всех присутствующих и не начинать дискуссию с места.
Да,
вопрос был задан Владимиру Михайловичу, давайте зададим ему.
И просьба. Вот так, как задает Валерий Александрович, больше не задавать. Кратко, либо человек не может сформулировать кратко, я с достаточно развитым понятием, я знаю, что в вопросе в любом половина ответа. Но чем длиннее вопрос, это уже не вопрос, а выступление. Значит, отвечаю, вы правильно сказали, у нас есть свои мифы. Мифы. Я сказал, что Китай, там тоже есть свои мифы. Как мы можем проверить те мифы, о которых вы говорили? Мы даже, если начнем читать на русском сейчас языке, документы, если они не уничтожены, там, 900-летней давности, рядовому человеку не разобраться. Поэтому миф или реальность – это вот вопрос. Теперь насчет глобального проекта. Отвечаю. Глобальный проект есть. Я не зря сказал, я не хочу сейчас эту тему развивать, хотя мог бы сказать, что группа, которая назвала себя внутренний проект, внутренний предиктор СССР, она фактически выполняет то, на что наши далекие предки по каким-то причинам не решились. В лице Андрея Первозванного России был предъявлен ультиматум от имени вот этих выживших атлантистов с их библейской концепцией. Либо вы принимаете, либо давайте свое. И хотя Русь не приняла христианство в первом веке новой эры, но она послала просто далеко и ничего не сделала. Мы считаем, что мы это сделали. И какой вам еще нужен глобальный проект, еще глобальнее, 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 где любые аспекты современного общества в области философии, социологии, экономики, педагогики, образование в самом широком смысле детально рассмотрены. Какой еще нужен глобальный проект? Он есть. Проблема его освоения. Теперь насчет кадровой базы. Я этот вопрос, Валерий Александрович, я слышал от многих. Его Кургинян задает. Вот 20 лет прошло, и где? Я удивляюсь, что те, кому он задавал, не могут ответить ему. Там и Стариков, и Гвоздьков-Девятов. А он там, что вы задаете эти вопросы. Вы. И куда бы вы ни приехали, в Литву, в Латвию, в Эстонию, в Молдавию, в Украину, первый вопрос, который вам зададут, а как вы относитесь к концепции общественной безопасности? А ответ какой? Я лично знаю Зазнобина. Да тебя не про Зазнобина спрашивают. Выразить никто не может. Опасно. Это потому, что все они работают на библейский проект. Альтернативным. И нас это утверждает мысль о том, что концепция общественной безопасности альтернатива библейскому проекту. Что значит глобальный проект? Библия глобальный проект? Глобальный. Нужна ли им альтернатива глобализации? Нужна. Создана в России? Создана. И я убедился по аудитории в Пекине, что потому как они реагировали, никто ведь не возразил, не встал, не начал вести там дискуссию. Потом был банкет, все как-то жались, там один японец подошел и просто спросил, кто у вас такой замечательный переводчик, я такого английского никогда не слышал, потому что Максим Викторович переводил действительно замечательно. Все. А если бы это было, ну, нереально, они зубастые, они бы вцепились и поехало. Теперь в отношении кадровой базы. Валерий Александрович, ну неужели вы не понимаете, что подготовка кадровой базы никуда не делась? Она шла и идет. Я, может быть, в силу того, что на меня, хотя я частное лицо, очень много замыкается, вы даже не представляете, сколько в разных высоких кругах все знают, ФСБ, в армии, в Думе. Вы знаете, что недавно фамилию забыл, в Думе заявил, все законы должны исходить из концепции. Пауза. Я начну работать над концепцией. Он еще только начнет. Хотя в парламентских слушаниях все это зафиксировано. Но главное не это. Во всех структурах власти люди среднего возраста, старшего нет. Они готовы, они только ждут. Ко мне она обращается. Что делать? Может, плюнуть? Ну, например, там в «Газпроме» есть, там, или банковский. Нет, ребята. Зачем? Ждите. Общество должно дозреть. И вот это, вылезти из окопа, вперед, порвем рубаху на груди, и сейчас мы как матросы, все, тихо-тихо. Вот. Интеллектуально, а я вам интеллектуально отвечаю. Вот этого не надо. Есть такое русское оружие, тихой сапы. Вот этой тихой сапы там не в окопах. Хотя САП это подкоп и потом взрыв противника. А в университетах, в молодежной среде. А как вы увидите этой работы? Вот вы на основе чего судите? Создается кадровая база? Нет. На основе чего? По результату, да? Только, а как вы можете? Пресса? Нет, сейчас я не собираюсь заводить дискуссию.
Ну я же тоже срезы делаю. Да. Молодежь. Но управленцы разного уровня, так сказать, вижу.
Ну, наши срезы расходятся просто. Понятно, что... И создаются молодежные группы, которые уже работают в неких правительственных структурах на местах. Там, в республиках, там, в регионах. А потом, Валерий Александрович, вот Кургинян, вот Стариков. Там собирают... Мы не собираем залов. Я – это вообще исключение. Вот так вот. Это редко теперь бывает, я этого-то не хочу. Они собирают, и что? А ничего. Завтра я сказал как-то, убери Кургиняна с телевидения, все даже забудут, кто такой Кургинян, с его сутью дела. А мы без пиара.
Я ведь, если я езжу только ради того, чтобы понять, а что там? Что в Молдавии? Что в Украине? В 27 городах есть. Это же что? Это все само создалось. Никто никакого ресурса
копейки на это не дал. В Азербайджане, Латвии, в Эстонии, везде есть. Но знаете ли вы, что в Европе зарегистрирована новая молодежная политика? Это те русские люди, которые живут в Германии, Франции, в Бельгии, в Голландии, почти во всех странах Европы. И зарегистрирован на основе их законов. И они имеют право на получение грантов и проведение конференций. В этом году они в Брюсселе провели только две конференции. Это не результат, а подготовка кадровой базы. Это не такое простое дело. Иначе мы получим в своей среде либералы. Сегодня вот была тут на встрече со мной там женщина одна. Она патриотка в кинематографии. Она говорит, что либералы сказали, мы знаем, раз уж патриотизм, мы сами знаем, как это патриотизм, а вы с вашим не надо. Вот мимикрировать, подстраиваться, поэтому лучше это делать без лишнего шума и официоза. Не с развернутыми знаменами ходить на все эти демонстрации, тусовки, это напрасные траты времени. Это не выход из окопов, это зарыться в новые окопы. Процесс идет. И мы, почему я сказал, у меня нет вот пессимизма, как у вас там. С Ивашовым, ну я с Леонидом Ивановичем уже беседовал. Я с Леонидом Ивановичем беседовал 2 часа. Вот после встречи с ним у меня был точно пессимист. Думаю, ну, ё-моё, это глава патриотических сил. А что вы несете вместе с Ивашовым? Давайте создадим ополчение и что, с развернутыми знаменами на Кремль пойдем? Все идет так, как надо.
Тогда мы 3-14 год.
Владимир, с 3-м никуда не денемся.
У меня даже 2 вопросика небольших. Хорошо, да. Первое, вот касаемо вот Сталина, вы говорили, что тело Сталина после смерти не нашли. Вот. Что послужило поводом думать, что тело Сталина после смерти не нашли? Это первый вопрос. И второй вопрос касаемо эгрегориально-матричного приоритета, вот, который хотели вынести на первый приоритет, над мировоззренческим.
Я начну с последнего. Там, в Пекине, я сделал такое заявление на основе моих поездок по странам Юго-Восточной Азии и Китая. Все жалуются, что русский язык сейчас не изучают, и везде только английский язык. Раньше изучали. Я сказал с трибуны, многие сейчас говорят о 6-м укладе. Техносфера создана Западом. Запад англоязычен. Вся документация по всем, там компьютеры, вся электроника на английском языке. Но 6-й уклад не будет технологическим. Он будет мировоззренческим, методологическим. Никто не заставлял всех учить английский язык. Просто вот такова объективная реальность. 6-й уклад будет мировоззренческим, методологическим, а он наиболее адекватно изложен на русском языке. Вот где был шок-то. И я ответственно с этой стороны заявляю, что лет через 10-15 мир будет говорить, мир думающих людей будет говорить на русском. Более того, есть, я уже об этом заявил 27-го, у нас созданы в Канаде, просто бывшем вашем, епархии, люди, которые создали методику, книгу написали очень серьезно, методику очень быстрого в течение 1-2 месяцев освоения французов, англичан, говорят, русский язык сложный. Сложный, потому что они не понимают сути русского языка. Тут же мне посыпались приглашения из Лондона, просьба связать с этим человеком, связали. Это и есть экспансия русского языка. У вас еще вопрос... А, по Сталину? Ну, у нас просто есть сведения, что труп Сталина подменили. Так же, как подменили. Насколько сведения эти достоверны, ну, жизнь покажет. Я думаю, что это связано с архивами Берии. Пушкина тоже труп подменили. В Святогорском монастыре нет трупа. Наталья Николаевна не пошла ни на отпевание, не ездила туда, потому что гроб просто бросили, когда первый раз через 50 лет вскрыли, там лежали чьи-то кости, ну уж точно не Пушкина. Ну и еще Иисус тоже. Вопрос в другом. Зачем и кому нужен труп? для каких действий. Так.
Моментальный короткий вопрос и донесение. Меня вызывали в прокуратуру московскую и более 2 часов говорили о уголовном деле о мертвой воде. Видел 2 этих экспертных оценки, они толстые, полчаса читал. Оценку я дал такую. Мне стыдно за этих экспертов. Они совершенно бессовестные.
Они сказали, что им тоже стыдно.
И безответственные.
Хорошо.
Так вот, я не об этом. Я хочу сказать, почему решился Медведев в 2009 году, в мае месяце, в ответ на аналитическую записку внутреннего предиктора и заявление вашего покорного слуги, что у нас все не в порядке. Он, заслушав думские фракции и последнюю фракцию КПРФ слушал 12 мая 2009 года, долго слушал, потом закончил его так, четкой фразой, отточенной. Из всего наговоренного я могу выделить только одно слово. Справедливость. А ее во внешнем мире нет. А у нас в России, давайте разбираться. И оператор крупным планом показал слушателей. Вид у них был жалкий. Вот как он решился, сам или ему подсказали?
Это вы у него спросите, я не собираюсь с Медведевым там беседовать и спрашивать. Так, вот поступило много письменных вопросов.
Владимир Михайлович, позвольте вопрос еще один. Микрофон.
Громче говори.
Владимир Михайлович, можете прокомментировать особое отношение Путина к каналу Russia Today и недавнее переформирование России сегодня? И вот вы упомянули, как он использует этот ресурс публичности, доводит информацию. Не этим ли надо как-то заниматься? Не это ли есть вот это самое выйти из окопов? И вот поэтому в информационной работе, наполнение информации, в том числе из интернета, побольше. Скажите, пожалуйста, ваше видение. Спасибо.
Отвечу. Вот это переформатирование Russia Today так напугало либералов. Ну, что они заговорили, что Путин создает новый интернационал. Те, кто забились в истерике по этому поводу, они не отдают себе отчета о том, что интернационал был на основе определенной концепции. Марксизм, как, будем говорить, материалистический атеизм, продолжение Библии. На основе какой концепции Путин может создавать, я бы им задал вопрос, новый интернационал. Мое отношение вот лично к этому следующее. Основная информация сейчас в интернете. Если взять по посещаемости, то самые посещаемые сайты на первом месте порно-сайты. Это говорит о том, что большинство пользователей интернета с животным типом строя психики. На втором месте сайты игровые, то есть по количеству это зомби. Мы на третьем месте по посещаемости. Их много сайтов и здесь, и это говорит о том, что тенденция, ну, правильная. Поэтому вылезать в окопах, сидеть в окопах, не в этом проблема. Мы никогда в окопах не были. Мы были всегда открыты и ко всем, кто к нам приходил или уходил. Вот. Один из вопросов. Каков, на ваш взгляд, вектор цели нашего руководства, исходя из той политики, что они проводят? Интересно. В прошлом году в одном из выступлений вы говорили, что авторский критик готовит серию записок об образовании и образовательных стандартах. Как скоро планируется их публикация? Значит, я говорил о том, что одна из проблем Сталина, почему проект, в общем-то, ну, не то чтобы захлебнулся, а я уже сказал, что Сталин забежал, конечно, далеко вперед, общество было не готово. Это проблема образовательных стандартов. Я студентам задаю вопрос. Скажите, не раскрывая это я потом, что я понимаю под образовательными стандартами. Вот скажите, образовательные стандарты монархической России и в Советском Союзе одни и те же? Все говорят, конечно, одни и те же. Тогда я задаю, а в чем вы... Нет, они говорят, нет, конечно, у нас другие. Я говорю, а в чем другие? Ну как, теперь предметов больше, там химия, физика. Я говорю, это не образовательный стандарт. Что вы понимаете под образовательными стандартами, оказывается, никто не может сказать из студентов. Конечно, образовательные стандарты просто так сформулировать, и они не поменялись, что в монархической России, что в Советском Союзе, в том, что в основе лежат, это очень трудно понять неподготовленному человеку, то, что мы называем предельно обобщающие понятия. Мы имеем библейскую науку, вот сегодня там мы беседовали на эту тему, тупик в физике из-за того, что не те предельные обобщающие понятия. Но вот когда я в Европарламенте в 2010 году выступал в сентябре, я открыто, я же понимал, тут представители всех стран Европы сидят, сказал о том, что вы же понимаете, что кризис в основных пяти науках, философии, во всех университетах, во всех мира, в Штатах, там, в Германии, в Брюсселе и в Китае, я об этом сказал. Это философия, наука или отрасль науки, это социология, это история, это психология, это экономика. Тупик. Есть студенты, которые бастуют в Соединенных Штатах, говорят, зачем вы нам дурь такую читаете? Поэтому мы сосредоточили свое внимание на социологии. Вот три тома написаны. Те, кто прочитал, понимают, насколько это серьезно. На встрече там в Пекине ко мне подошел один китаец и по-русски так довольно свободно. Говорит, откуда знаешь так русский-то? А я в МГУ учился на социологическом факультете. Ну, я так, что, у Добренькова, что ли? Он улыбаясь, да. А вы что к нему? Я говорю, ну а вы как к нему? Да. Вот так рукой махнул. Ну ладно, я говорю, скоро вам, раз вы русский понимаете, придут три тома социологии. Ну и это все входит в кадровую базу. Это все, поскольку вся наука заточена под Библию. Наука – часть культуры. Культура вторична от концепции. Вот вы никогда не задумывались над тем, почему появилась формулировка «это не научно». Вот я лично с Евгением Анатольевичем Акимовым, когда он был живой, общался по трясенным полям. Тут же вся наука «это не научно». Вот я бы говорил так, это не по-библейски, или это наука, но какая-то другая против Библии. Поясню почему. Учась в Суворовском училище, читал журнал «Техника молодежи». И там прочитал как-то фантастический рассказ о том, какой-то инженер, это был 56-й год, только-только телевизоры появились. Собрал в гараже телевизор, включил его, и вдруг получает картинку онлайн не из нашей Солнечной системы, а из другой галактики. Мы с первой. А как же скорость света не выше скорости света? На чем передача? На электромагнитных полях это невозможно. Вот это был толчком. Ну, а потом много было, не буду пересказывать. Если сейчас... А техносфера, которая создана, позволяет. Если сейчас вдруг снимутся запреты, есть гравитационные поля, электромагнитные, и будет выстроено телевидение на основе торсионных полей, я не удивлюсь, если мы получим онлайн-картинку с каких-то планет другой галактики. Но как Голливуд показывает всех, и на, кто к нам летит, тоже один из туннельных сценариев, о котором я сказал 27-го. Это все агрессоры. Если нас наблюдают оттуда, то они понимают, человечество с такой внутренней агрессией нельзя допускать вот этот круг других цивилизаций. Все эти фильмы об агрессорах и инопланетянах – это зеркало, в которое мы смотримся. Никакого отношения там не имеет к тем инопланетным цивилизациям. Но если вдруг будет создан то, о чем мы с Евгением Анатольевичем мечтали в 93-м году, все раскроется сразу. Будет показана совсем другая жизнь. И та властная наднациональная структура может рухнуть в одночасье. Они этого боятся. Поэтому это не научно. Что такое туннельный сценарий? Я уже сказал. Полеты в космос, о которых бредят наши, ну, в пределах даже Солнечной системы, где-то в 72-м, когда вот Аполлон проект был, ну, я был в Новосибирском отделении Академии наук, речь шла о том, что жизнь защищается и возможна только при наличии магнитного поля Земли. За его пределами это невозможно. Лично я думаю, что весь проект Аполлон сделан хорошо в студии, а если наши руководители об этом знали, то а те сказали, ну вы первые в космосе, отдайте нам Луну, доберите, все равно вы туда не полетите. Понятно, о чем я говорю? А летать в дальний космос – это дикость. Переносить массу, материю в другие галактики на ракетах – это вот придет время, скажет, сумасшедшие. Полинезийские эти самые катамараны обладают большей надежностью, когда они перевозят там предметы, обиходы, людей. Если вы на Луну повезете там 20 тонн груза, не факт, что вы вернетесь оттуда. Понятно, о чем я говорю? Это как раз и есть тот туннельный сценарий, о котором я говорю. Он же связан и с энергетической стороной. Они связаны, полеты в космос, энергетика. Все электростанции земного шара вырабатывают 0,02 энергии. Гидроэлектростанции, тепловые, приливные, солнечные и прочее. Всего 0,02 от того атмосферного электричества в качестве постоянного тока, который вырабатывает природный конденсатор под названием Земля. Нам это свыше дано. Вопрос в том, как это взять. То, что Тесла сумел подключиться, и его автомобиль почти 2 месяца ездил без всякой энергетики, говорит, что это возможно. Но в то время, ну, я могу понять тех, кто, а если дать энергию всем, как управлять? Ведь сейчас все человечество сгоняется в города-миллионники. Почему? А легче управлять. Там общество деградирует. Выступая второй раз в Европарламенте, я сказал, вы не того боитесь. Человечество может погибнуть в течение 2-3 поколений. Рассказал об экспериментах Николая Петровича Дубинина, о том, что город сильнейший мутагенный фактор. Москва, Петербург – самые страшные города. Тот, кто живет в этих высотках, дети там, ну, дегенератами становятся. Европа – это один сплошной город, оттуда там столько даунов. Я об этом прямо сказал с трибуны Европарламента. Я не услышал его возражений там. Вот что угрожает человечеству. А ведь этим даунам или наполовину даунам вручают механизмы, устройства с мощнейшими. Раньше как, на тройке напился, поехал на тройке, ну, подавил там. А сейчас сел за джип, а под капотом 500 лошадей, а не 3. И что творится, видите? Выехал на встречку, своих всех погубил и так далее. Вот в чем проблема. Ну, каков вектор цели нашего руководства, исходя из той политики, что они проводят? Вектор цели, который предписан в библейской концепции. Какой еще? пока другого нет. Как вы относитесь к тому, что дело по бывшему министру обороны Сердюкову передали на дальнейшее рассмотрение военной прокуратуры? Плохо отношусь. Поясните, пожалуйста, ситуацию вокруг Японии. Сегодня ученый Игорь Острецов утверждает, что цунами было вызвано ядерными глубоководными взрывами с целью остановить ядерные реакторы, потому что заканчивается уран-235. Да, я читал такие версии. Но проблема не в этом. Проблема в другом, что когда Чернобыль произошел, раззвонили на весь мир. А вы видите, как тихо по поводу Фукусимы. Вот это проблема. Это говорит о чем-то. Что будет с Украиной завтра? Я специально ездил сам на Украину не раз. Разговаривал. Понимаете, я уже сказал здесь, что Майдан, то, что происходило в Киеве, это даже не столько для украинцев, сколько для нас. Ребята, вот этого никогда не делайте. Вот этого делать не надо. Там ничего не решается. Уберут одного, дебила посадят другого. Но вам-то власть не дадут, кто там на Майдане. Теперь что может быть? Наиболее вероятный сценарий распада все-таки. Западная часть с 10 миллионами отойдет в Литву и в Польшу, поскольку они вообще неменяемые. Ну, а восточная, есть заявление мэров некоторых городов восточной Украины, пусть они сунутся сюда, мы им покажем, потому что Запад живет на дотации Востока, и мы не хотим кормить этих бездельников целый месяц. Торчать на Майдане, ведь есть же семьи, взрослых людей, есть дети, студенты прекратили учебу, но это надо быть дебилами. Вот письменные вопросы все.
Да, пожалуйста.
Владимир Николаевич, у меня такой вопрос. Я не так много читал работ внутреннего президента, комитета общественной безопасности. Но то, что я читал, я видел цитаты из Библии, из Корана. Я в выступлениях ваших и товарища Ефимова слышал, что вы бывали в Индии со своей бабой. У меня вопрос такой. Почему вот из ведических текстов, например, из Махабхараты, цитаты не использованы в работах внутреннего предиктора?
В мертвой воде есть у нас анализ Махабхараты. Есть. Вы просто ее не читали. А что в каждой записке надо обязательно использовать?
Ну вот процентное соотношение.
Нет, значит, я... Ведь у каждого... Ну, я процентами эти вещи не меряю. Мы приводим цитаты только в силу, чтобы какой-то постулат подтвердить или опровергнуть. Мы считаем, что мы достаточно. Агни-йога у меня там стоит 3 или 4 тома на полке. И в Индию я ездил, чтобы посмотреть, а что ж такое Индия. Убедился, что кастовая система Индии и в целом ведическая культура. Тут говорят, что мы там и в Индии побывали. Ну, побывали. И что из этого? Но рафинированный фашизм в Индии, хотите такого фашизма, который там? Ну. А то, что есть много у нас всяких, кому нравится скакать по улицам и кричать «Харе Кришна», ну это тоже, у нас же свобода. Кричите «Харе Кришна», что-то мешает.
Слава Руси. Слава Руси.
Здравствуйте. Имел честь работать в Сочи на стройке подготовки.
Погромче что?
Имел честь работать на стройке в Сочи на Олимпиаде подготовки. Знаете, увидел такой факт, человек с татуировкой в свастике, наши русские. В общем, наш диалог зашел в тупик. Вот. Несколько человек таких я наблюдал. Рабочих.
А вопрос? Вопрос-то какой?
в том, что моя сестра учится в Берлине. Я знаю, как чтут память, подвиг советского народа в Берлине. Это очень большой праздник, 8 мая, там, в Рейхстаге, надписи.
А тут со свастикой появились, да? Ну, понятно. Я скажу больше. В Мюнхене издается «Майн Кампф» с комментариями. Мы вот говорим нашим либералам, издайте «Мертвые воды», если вам не нравится, со своими комментариями, а мы готовы почитать.
Владимир Михайлович, вот нас через интернет сейчас смотрят трансляции, я вот хотел пару вопросов задать, которые...
Давайте.
Первый вопрос, спросили поподробнее, коснуться вопроса того, что происходит на Украине, именно в аспекте российско-украинских отношений. Есть мнение, что вот последние шаги Путина, вот эти 15 миллиардов, которые на Украину передаются, они ведь не просто так откуда-то берутся, они, собственно говоря, берутся из тех денег, которые находились в распоряжении США и Европы. Вот. И вот такой вот как удар под дых им, двойной, можно сказать, с одной стороны по США и Европе, с другой стороны помощь Украине. Не есть ли это некий такой вот прорыв вперед, который за собой повел, вот, ну, как подачка такая, вот освобождение этого Ходорковского? Вы связи между этими событиями видите?
Ну, мы живем в таком мире, где всегда можно установить связь с любыми событиями. Было бы желание и во имя каких целей.
Я понимаю, что это продолжается вопрос по Украине. Я, вот если мое личное мнение, на что на Украине живут русские, я по-прежнему считаю, что никакого государства Украины не существует. Что язык украинский. Вот давайте просто посмотрим. Украина запрещает русский язык, но все учебники вуза на русском языке. О чем еще здесь можно говорить? На украинском языке очень трудно излагать сложные математические, физические и прочее. Ну, то же самое происходит и в других, в Литве, в Латвии, в Эстонии. Более того, эти страны, и о них, об этих народах, стали только знать, когда они были в составе Советского Союза. В культурном, научном, в каком хотите отношении. Поэтому я не вижу здесь какого-то подвоха, а уж Ходорковского в Украине я бы не вообще никак не спорил. Это частный случай, и ну, я, конечно, я слушаю эхо Москвы, потому что врага надо знать лицо. Но это сборище сумасшедших. Просто. И они просто доказали вот с этим Ходорковским, что они все сошли с ума. Больше никакой проблемы в России нет, как у Ходорковского. В моем представлении преступления Ходорковского и Лебедева доказаны. Материалы все озвучены. Я не могу считать, что это какая-то подтасовка. Я наоборот считаю, что за такие преступления во времена Советского Союза, когда смертная казнь была не отменена, Ходорковский поставили к стенке. Пусть он благодарит, что он живет не в Советском Союзе. И не только он. Вот в Китае таких много ставят к стенке. Там периодически отстреливают, как Ходорковский. А уж Ходорковский, Украина, ну, конечно, если порыться, можно найти связь между этими событиями.
Имеется в виду, что это элемент торга какой-нибудь.
Торга? Да бросьте. Путин, я думаю, сказал, ну, вполне искренне, на что там живут наши русские люди. Вот все эти блокады с ценами, все, это же ударяет по рядовому. Как олигархи, которые там есть, они что, станут от этого хуже жить? И просто еще больше украдут, и все. Но я понимаю, что если он же что говорит, если уж вы стали самостоятельным, так не только заявляйте, но и доказывайте, что вы самостоятельно независимы. Почему мы в Европу по 400 с лишним долларов за кубический метр, там, за 1000, а вам 230. Почему? Тем более Европа обвиняет, что тем самым продукция ваша дешевле, чем в Европе. Какое тут лоббирование? Что еще там? Какие вопросы?
Вопрос вот по Сноудену. На некоторых встречах вы проводили аналогию между посещением Руси Андреем Первозванным и нынешним появлением Сноудена. Можно ли об этом поподробнее? Какую информацию принес Сноуден?
Да, однажды я заявил, что Сноуден в записке, он сам по себе информация. Вот Андрей Первозванный прибыл к нам на Русь, когда я говорил, он шел с ультиматом, но он-то не понимал, что он шел с ультиматом. Это понимали те, кто его послали. Я не думаю, чтобы Сноуден что-то понимал в глобалистике, то же самое. Но он есть некое послание Запада нам. Какие там разборки между Ротшильдами, Рокфеллерами. И Путин правильно это реагирует. Не встречался и не работали с ним, называйте агентом СНБ, агентом ЦРУ, неважно. Вот в этом смысле я и упомянул Сноуда. Он тоже есть посланник. А посланники в этом смысле, они всегда в этом роде зомби. И Сноуда. Путин уже что интересно, как он решился вот на такой шаг, потому что Путин сам в какой-то мере был разведчиком, он знает, что там дурных людей нема. Как
Валерий? Еще вопрос. Вот в работах авторского коллектива под словом «дух» понимается совокупность общефизических полей, которые являются материальным носителем информации, алгоритмики. И как с этой точки зрения понимаются слова «Дух Святой»? Что это есть? Это совокупность общефизических полей или принадлежащих там, человеку, или какие-то вот другие?
Так вы понимаете, Дух Святой – наставник на всякую истину. Как только вы сподвижники Иисуса лишились этого Духа Святого, потому что ведь не только Иуда предал, но и посланники, все апостолы предали.
Ну, я как понял смысл этого вопроса, здесь имеется в виду, что дух это носителем духа является ну, некие там биообъекты, человек и так далее. Вот Дух Святой это принадлежность человека именно какого-то, или группы людей, или это некий эгрегор, который существует вот, отдельно.
Ну, вот вы знаете строки. Вот понимаете, это частный вопрос, они, на них надо долго отвечать, в двух словах не ответишь. Я знаю, что есть вот дух и душа, это разные вещи. Читайте Тютчева. Федор Иванович говорит, душа – жилица двух миров. То есть есть некая неотмирная часть откуда-то. Ну, есть. Ну что, прочитаю сейчас целую лекцию. Я думаю, что не всех этот вопрос интересует. А вот Дух Святой наставник на всякую истину – это да. Это важнее, чем каким там входит это в поля общефизические. Так, когда человечество достигнет необратимо человеческого устройства, влияет ли вегетарианство на развитие нравственности человека? Как говорил, на этот счет мнения могут быть разные. А человечество достигнет необратимо человеческого устройства, когда оно поймет разницу между этими типами строительства. Вы думаете, многие понимают? Ведь мы, нас же обвиняют в том, что мы разделили, мы ничего не делили. В мире есть много явлений, вещей, которые реально существуют, но они не описаны, как бы не существуют. Мы берем на себя труд описывать то, придавать им определенную лексическую форму, что существует, но никак не обозначено, как бы не существует. Глобальная концептуальная власть давно существует, но не было адекватного названия. Они, за кулиса и прочее. Поэтому вот человечество достигнет тогда, когда будет работать в этом направлении, сживать в себе. Вот проблема-то в чем? Вот Валерий Александрович задал вопрос, почему там разрозненные, не объединения? А потому что многие знают о концепции, но немногие знают о концепции. И есть еще одна, некоторые товарищи, не буду их называть, они говорят, обольстили себя, не только себя, но и свое окружение тем, что можно не изменить ничего в себе, а вот взять их концепции, как кувалды бить людей по головам, и тем самым изменить общество. Нет. Вода должна подниматься снизу, как вы хотите, пока она не поднимется до корней, до самого раза. И мы нацелены изначально были на это. Более того, мы просили на специальную встречу, чтобы лет 20 нас не трогали. Почему? А вот чтобы этот процесс был стал необратимым. И мы видим, что наши договоренности соблюдаются. Ровно через 20 лет наезд на штаб-квартиру КПЕ, на эти митинги, но ведь я же товарищи во всем предупреждал. Как вы считаете, Путин заблокировал сценарий глобального пидорасина в России? Я считаю, что так. Можно произведение Пушкина считать в определенной степени за клинанием, ни в коем случае. Как раз Александр Сергеевич был против зомбирования. Заклинаниями занимаются масонские лобби. Вот у меня спор идет с масонами, они утверждают. Он был масоном, я спрашиваю. Он прошел посвящение? Прошел. Я говорю, если бы он прошел, он никогда бы не написал того, что он написал. Проехали мимо мы, ребята. Да, он побывал у масонов, сказал, ну, ладно, не хотите свои тайны, сам разберусь. Ну, его позвали черные обезьяны, он им ответил насчет две обезьяны, бочки злата, да груз богатый шоколад. Да модные болезни, она не там дрена. Так вот, про гмом я тут спрашиваю, почему позволили? Ну, мы тоже считаем, что это плохо. Мы в Китае вот в тему беседовали, они тоже считают, что это плохо. А вопрос странный, почему позволили? Ну, потому что у кого власть, тот и позволяет. У них есть свои соображения. Так, ну что, вроде все?
Нет. Владимир Михайлович, а так по вопросу оцепенения концепции и аналогии.
Объединение что?
Оцепенение. Оцепенение. Если у нас существуют наркотики, которые человека приводятся к оцепенению, есть иудо-масонство, иудо-христианство, и все это как-то оцепенение тоже может привести. А наша концепция, как ее можно шифровать?
Расцепенение.
Раскрепощение духа.
Не видите ли вы аналогии между деятельностью депутата Евгения Федорова и священника Гапона? Есть немножко гапонства, но это надо пояснять. Поясните, пожалуйста, ситуация вокруг США и Сирии. Как продвигается антикоррупционная стратегия, буксует, когда, ну, я вижу, человек прочитал антикоррупционную стратегию, она изложена в очень сжатом виде на трех страницах и переведена там, по-моему, на 10 языков. Мы видим, она продвигается, но буксует. Во многом потому, что вот есть вещи, я говорю, которые существуют, но не описаны. Мы берем на себя миссию, функцию описать те вещи, которые объективно существуют, они очень важны и актуальны, но они никак в лексике определенно не описаны. Так. Вопрос, есть ли конкретные рекомендации по методикам и техникам эффективного обучения?
Есть.
В том числе изучение КОПа. Есть. В Библии есть социология, социологическая и так далее. Но какая же она марксизм?
Послушайте, да.
есть какая она в марксизме, какая она в трансгуманизме, если они оба отростка, как бы библейской концепции, у них тоже должна быть своя четкая социологическая доктрина.
В Библии есть социологическая доктрина. Вот Маркс заблокировал проблему ростовщичества с этим процентом. Вот вам доктрина. На основе марксизма никакого общества справедливости построить нельзя. Единственное, там был японец, который приготовил хорошую презентацию, показал, ну мы этим вопросом не занимались, что вообще Маркс занимался плагиатом. Вот. И то, что он понимал ли Маркс, что он создает такую вот светскую разновидность Библии, думаю, что нет. Но здесь надо принять во внимание следующее. Я видел в Брюсселе квартиру, в которой жил Маркс, когда писал манифест коммунистической партии. Как только он был написан, ведущие газеты мира опубликовали многомиллионными тиражами в то время. Так? Мы существуем, мы, конечно, не претендуем на манифест не коммунистической партии, но газеты мира нас пока не пиарят. Поэтому вот это ответ на ваш вопрос.
Ростовщичество в марксизме, как оно возможно?
Что?
Ростовщичество в марксизме, как оно возможно его осуществить?
Как? Если я это ростовщичество не вижу, я допускаю. Так. Ну, вроде бы на все вопросы ответили.
Один вопрос еще. Последний. Кастовое размежевание в Индии позволяет устойчиво поддерживать управление многонациональной огромной страной, многомиллионным населением.
А тоталитаризм может быть устойчивым и существовать очень долго.
А не повышение качества управления, когда каждый занимается своим делом? А никто никого
не обучил. И в Китае.
Не бисер,
каждый сверчок знает свой шесток.
Ну только в чем
микрофон? Зачем сверчок? Так, слушай.
Нет, микрофон не работает.
Заработал. Вы скажите, пожалуйста, вы правильно говорите, что мы должны предложить себе проект? Сейчас наука находится в состоянии, когда есть прорывные технологии, то есть свободная энергетика, о чем вы говорите, но никто из экономистов не может понять, как нам перейти от ресурсной экономики к безденежной форме обращения. И Путин об этом прекрасно знает, он обращается к аудитории, но аудитория понятия не имеет, что такое прорывные закрывающие технологии. Можем ли мы в ближайшие десятилетия прорывные технологии внедрить в нашу жизнь? Или это горизонт далеких дней? Сейчас у нас ваш возраст лет через 10-15 уйдет. У нас единственная возможность с вами сейчас вот работать, потому что когда уйдут фундаментальные ученые, мы не сможем повторить. Единицы людей двигают цивилизацию вперед. Есть ли у нас сейчас у человечества, у цивилизации шанс через капитализм внедрить эти прорывные технологии?
Значит, мы в Пекин привезли некий проект альтернативной кредитно-финансовой системы. Рассылая вот в интернете, он приезжает. Все ведь очень пекутся о своей независимости, хотя независимых нет стран. Мы предлагаем, не теряя независимость, создать пул стран. Потому что это вопрос выдавливания доллара из практики. Это связано с ответом на ваш вопрос. Когда каждая страна будет создан некий банк, в основе которого каждая страна может прийти и купить на свою валюту или продать на валюту другого члена пула. Но эта валюта, то есть все останутся при своих валютах. Вот. Потому что ведь на основе обезразмеренной кредитно-финансовой системы, это очень понятно. То есть мы 25 лет написали записку, но ее не поняли. Мы ее распространили, у меня еще пачка лежит, это теоретически все обосновали. Если нас собирается 10 человек, у каждого по 1000 долларов. Что такое безразмерные кредиты финансовой системы? Мы делим всю сумму, 10 тысяч долларов, точно такую же сумму, получаем единицу. И с этого момента каждый из нас имеет 1/10 платежеспособности от этой номинальной единицы. Но если кто-то из 10, как Соединенные Штаты, знаменатель начинает печатать, выбрасывать, то вот если зайти в кабинет и украсть из сейфа, это воровство. Но это очень продуманное воровство 100 лет назад. Федеральная резервная система для этого была создана, чтобы обворовали все страны, но чтобы они это даже не понимали. Я понятно объясню?
Да.
Вот. Но я вам скажу, это вот, а 25 лет назад такие попытки смотрят и не понимают. Потому что ну, обезразмеривание, вот мне по роду своей деятельности, там я писал диссертацию на военном кораблестроении, при нестационарных процессах надо брать размерность, чтобы определить. Мы просто применили известный прием обезразмеривания как по отношению к кредитной финансовой системе. Но здесь также должен каждый понимать, вы берете кредит, вы не спрашиваете у других. Вы добавляете к своей платежеспособности еще. И фактически вы не спрашивая других, делаете их беднее. Но они этого не понимают. То есть речь идет, ладно, вы просто кредит, но еще кредит с процентом, вот что убийственно. Если будет решена эта проблема, прорывные технологии пойдут сами собой. Сейчас задача, ведь если говорить глобального, сдерживать развитие науки. Вы слышали, что я сказал? Как только они на заключительном этапе апокалиптическом решат вот эту проблему, они будут науки все. А что значит это не научно? Это библейская система говорит, вы, ваше открытие, не допускается в нашей системе. Как вы сказали, прорывные технологии блокируются в библейской системе. Поэтому весь вопрос в том, насколько быстро концепция общественной безопасности будет прорывной технологией вот в этом смысле. И это связано с распространением обучения русскому языку.
Энергетика является ли ключевым моментом? Потому что расселить мегаполис, освоить территорию возможно только при наличии энергетики. То есть это и продовольствие, и водоснабжение, но это все.
Да, но в этом есть в начале века кому-то это было понятно. То есть как только даже 0,02, я сказал, от общего, если даже 0,2, 10 раз, то и африканцы, и в России, и китайцы все получат столько электроэнергии, что вот, и не надо будет сжечь нефть, газ, уголь и так далее. Но главное не это. Народ разбежится по планете, и вот эти города-миллионники опустеют. Если у меня есть энергия, и мой автомобиль, я могу и построить дорогу, дом сам построить, там купить экскаватор небольшой, материалы, если энергия доступна будет. Вопрос только в том, насколько эффективна будет система съема оттуда. Какие уже технологии есть. Поэтому это будет блокироваться жесточайшим образом, чтобы народ не разбежался. Потому что если... Ведь почему деревни уничтожались? Потому что там хранился генофонд. И потому что что не город, то вера. Что не деревня, то не город. И все там, вот, надо восстанавливать деревню. Да стратегия на уничтожение началась еще в советские времена. Заславская этим занималась. Сейчас это уже трудно остановить, но в принципе возможно. Мы предлагаем вот ландшафтно-усадебное строительство. У нас есть большая молодежная организация, которая занимается малоэтажным строительством. И в 2008 году, когда... видимо, решил пропиариться, Медведев, он сказал, вот это проект будущего, давайте. Мы кинулись, собрали молодежь в Нижнем Новгороде, я проводил этот форум, а в ответ тишина, по бокам мертвые с космами тишина. Вы что думаете, там это не понимают? Понимают. Но они не самостоятельны. И есть разрешительные, разрешить. Нет, в России это нельзя, тогда все, конец. потому что трудно будет, будут дети другие, которые, ведь еще раз говорю, город это сильнейший мутагенный фактор. Ребенок, если не общается с природой, живет закатанным асфальт в доме, и кругом ни деревца, ни животных, ничего нет. Вот каждый, но Россия необычная страна. Я уже говорил, что от Камчатки до Калининграда только в России, ну, в силу огромности территории, всегда есть второй город, садовые участки. Почему сейчас устраивают препоны вот, к оформлению? Все же можно очень быстро было. Из земли у нас вот. У нас, мы же презентации делали, сколько заповедники 40%, сколько временно, сколько на сельское хозяйство, сколько на промышленность. Города занимают 1%, а земля, летишь вот из Пекина, пустыня. А патриарх Кирилл даже заявил о том, вот лечу по средней полосе, пусто, как будто над Сибирью. Вот они, что сволочи делают. Но все решаем.
Оптимизм. Владимир Николаевич, а вы вот говорили, что в Японии есть большой счет в США за счет взрывов. В 40-м году, да?
Большой счет?
Да, счет США в Японии есть.
А, японцы никогда не простят американцам атомные бомбардировки. И это народ такой, вне зависимости от правительства, как оно там. Ну, Япония оккупирована, сами понимаете. Но расплата будет, я в этом не сомневаюсь. Правда, к Японии есть счет у Китая. Они тоже не за Китая, Японии не растят.
А какая у них тут статистика по распределению по типам сырой психики? Ну, примерно, если
вы сами понимаете, что задаете смешной вопрос. Съезжу, посчитаю, доложу.
Таможенный союз, последняя новость. И, соответственно, его движение уже знает, там можно сказать, и отказом, и нетерпками по отношению к США.
Плохо слышно, я понял про таможенный союз. Вот. Ну, таможенный союз – это форма, попытка ну, возвратить Советский Союз. И все зависит от того, как он… Вы поймите, в каждой стране, которые разбежались, уже убедились. Простой народ едет, простой народ сожалеет. Вы знаете, сколько узбеков здесь работает. Вот с кем-нибудь поговоришь, да, конечно. Советская война была лучше. Но кто ж нам позволит вернуться в Советский Союз? В Беларуси, в Украине, все сожалеют. Теперь вопрос, как вот это эмоциональное состояние общества вернуть в русло созидания и возврата. Легко было развалить. 67% или сколько там, 72% проголосовало за сохранение. Кто голосовали? А элита взяла одним росчерком, она что считала, развалила. И то народ не верил, пока валюты не поделили. Как вот валюты поделили, и все поняли, да, мы уже живем в разных странах. Поэтому таможенный союз – это только первый этап. То есть смотрите, как легко было развалить, и сколько попыток соединить. Но американцы прекрасно знают. Стоит только объединиться России, Беларуси, Украине, я даже про Казахстан не говорю, мгновенно побегут под давлением своих собственных народов. Штаты, это что же столько потратили, развалили, это уму непостижимо. Они будут делать все, чтобы это не допустить. Ну, а нам надо работать, чтобы это... Вы понимаете, вот все эти межнациональные разборки, которые сейчас устраивают, да, конечно, отморозки есть везде, вот эти дагестанцы, которые ездят, там стреляют, но большинство там живут бедно, и они прямо говорят, намного беднее, чем мы жили. Чего они сюда едут, а работать там нет никакой. Здесь хоть что-то можно заработать. Если здесь у нас дворниками вот у меня там где работать, я говорю, кем ты был? Я в банке был, у меня экономическое образование. Сколько ты им платил? 12 тысяч. И что там таких? Нет. Я хоть как-то семью должен содержать. Поэтому Россия вот подтягивает их и дает прожить. И все-таки поймите, что ну, Советский Союз был уникальным. Уникальным. И эта уникальность позволяла, в общем-то, других странах, людям простым жить лучше. А теперь что? В Испании молодежь 60% без работы. В Португалии там 35-40. В Италии молодежь 25-30% без работы. Куда там Китай, китайцы, украинцы? Там своих безработных хватает. Но ведь вот опять все судят по Майдану. Вы сами знаете, Москва огромный город. Вот средства массовой информации и задача создать не то, что в реальности, а показать то, что им хочется. И создать иллюзию людей, что это есть реальность. Ну что там на болотной собрались вот эти зажравшиеся кучки там. Ну и какие-то зеваки. Есть же всегда люди, которым нечего делать. Поглазеть. А 12 миллионов Москва только официально. Что ради миллионной демонстрации? В Киеве говорят миллион. Да не было там миллионов. Там свезли с Западной Украины. Там все это проплачивалось. Но что я это рассказываю? Вы сами не хуже меня все это понимаете. И опять мы приходим к тому, ну хватит народу бухать. Все-таки пора думать своей собственной головой, не ждать, что придет кто-то и все сделает. Ну что это отношение к Путину, как к старику Хаттабычу? Я даже видел агент Калаш, вот сидит он это, а кто-то туда посадил фигуру, в челне старика Хаттабыча, и подпись. Имеется в виду там высвечен Хаттабыч, у них все получится. Но относится к нему, вот придет Путин, что Путин за всех должен думать? А как же мы что, не такие же люди? И он, по сути, дает понять, я такой же человек, как и все. Но можете представить Ельцин, чтобы вот он 4 часа так разговаривал. Но вы не можете представить ни Мерки, ни Обаму, ни какого-то Баланды, этого Ланда. Это невозможно. Вопрос только в том, для чего, вот я говорю, для чего это он делает. Чтобы показать, систему надо менять, она неэффективна. Но мы стоим перед фактом соответствия системы управления, объекта управления. Она, если объект поднимется в мере понимания, появится система. Но не наоборот.
Да,
уважаемые друзья, мы уже три с четвертью часа проводим встречу. Я думаю, мы рекорд Путина не будем побивать, да? Я предлагаю два последних вопроса, у нас там еще в записках.
У меня короткий концептуальный вопрос. Вот у нас сейчас в стране очень много людей знают, что есть концепция, и в ней основным моментом является, что первый обобщенный приоритет управления – мировоззренческий. То есть нумерация идет от нижнего вот к первому мировоззренческому. Но также всем известно, что есть Бог и надмерное управление. Не обрезает ли концепция знания?
На краткий вопрос, краткий ответ. Не обрезает.
Все, что можно, обрезали уже давно. Нам нечего обрезать.
Владимир Николаевич, тут еще вот два вопроса я задам с вашего позволения. Из зала пришли. Значит, когда завершится процесс глобализации?
Он идет столько, сколько существует цивилизация. И будет продолжаться процесс объективный.
Пока король не умрет.
Вопрос, по какой концепции?
Еще вопрос такой практический, я так понимаю. Как отличить голос совести от наваждений?
Если совести нет, не отличить.
Это очень просто. Жить под диктатурой совести очень сложно. когда мы описывали типы строя психики, мы говорили, есть инстинкты, есть привычки, есть интеллект, есть еще интуиция, и есть Божье водительство. Сейчас мы говорим все то же самое, но есть еще и совесть, это врожденное религиозное чувство. И каждый человек, когда он совершает что-то неблаговидное, даже если нет свидетелей, если у него совесть, как говорится, не утрачена, ему будет очень некомфортно. Но если нет, он говорит, утратил чувство совести. Это врожденное религиозное чувство, на основе которого становится связь с надмирным управлением. А наваждение легко. Даже никаких угрызений совести.
Еще один вопрос, значит, по языку жизненных обстоятельств, вот человек спрашивает, все ли жизненные события являются проявлениями этого языка, или нужно как-то это вот выделять?
Значит, вот здесь многие не понимают. Речь идет о языке жизненных обстоятельств каждого. Он у всех разный. Если человек внимательен к языку жизненных обстоятельств, своему, вот на этом языке с ним разговаривает Бог. Тогда он прочитает и обязательно предупреждение, с кем бы что бы ни случилось, и как бы человек ни велел, если он внимателен к языку жизненных обстоятельств, даже когда случилось с ним, и он сможет пройтись, он обязательно обнаружит, ха, меня об этом предупреждали. Это не всеобщее, поэтому Бог говорит с каждым на языке его жизненных обстоятельств. Церковь от этого лезет на стенку. А что она может предложить? Она может предложить только нам. Бог может только через нас с вами говорить, а напрямую нет. И молиться надо только в церкви. И нас за это, вы против церкви, вы хотите церковь уничтожить. Зачем нам уничтожать церковь? Вот зачем уничтожать? Церковь – это бизнес-проект. Очень древний. Денег много. И задача толковать священное писание. Ну и толкуйте, если вам больше делать нечего. А мы говорим, что это концепция глобализации. Но какая? Западная технократическая цивилизация. И сколько бы православие не отгораживалось от католичества, есть какие-то особенности, важно не это. Важно, что они под Библией. Сейчас вполне возможно, мы видим по заявлению патриархов, что они постараются пересмотреть, как бы заново перевести Библию. И, может быть, выбросить оттуда социологическую доктрину ростовщичества. Может быть, ведут туда какие-то апокрифические Евангелия, но ведь суть от этого не изменится. Вот я задел еще. Так, еще?
У меня еще, я хотел просто как демонстрацию небольшую, вот комментарий к тому, что вы говорили по процессу над мертвой водой. Вот он, передо мной сейчас вот определение суда от 20.11.2013 об отказе в признании заинтересованными лицами, подавшим заявление. Вот одним из заявителей выступало региональное общественное движение в поддержку концепции общественной безопасности курсом прав объединения. Судья Федюнина Светлана Васильевна, вот прям зачитываю цитату. Доводы регионального общественного движения в поддержку концепции общественной безопасности курсом правдоединения о том, что в случае вынесения решения о признании книги «Мертвая вода» экстремистским материалом, деятельность движения будет противоречить статье 16 Федерального закона об общественных объединениях, несостоятельны, поскольку, вот сейчас прошу вдуматься в фразу, поскольку из приобщенных к заявлению документов не следует, что цель и деятельность движения направлены на осуществление экстремистской деятельности. То есть судья Федюнина заявляет о том, что для того, чтобы войти в процесс, Общественное движение должно было предоставить устав, в котором было бы написано, что целями его деятельности является экстремизм. Тогда бы она разрешила им войти в процесс.
Ну, я же говорил, что если будет следующая революция, то против юристов, потому что они доходят до абсурда. Мало того, что шага сейчас никто не сделает, чтобы не проплатить юристов. Они вместе с банками есть теперь главные эксплуататоры нашего времени. Поэтому сбросить их — это наша задача. Все? Все, спасибо вам.
Вопросик последний можно? Значит, мы провели недавно философский дискуссионный клуб, на котором обсуждалась актуальность развития национально-освободительного движения, философское, научно-практическое осмысление. Так вот, мы вместо того, чтобы обсудить насущный вопрос актуальность развития, остановились на том, что слово «национально» смущало. Вот вопрос к вам. Как вы относитесь к названию самому? Вот. И я знаю, что когда это название разбиралось, то было предложение общественное, общественно-освободительное и народно-освободительное движение. Вот. Вот такой вопрос. Спасибо.
Как хотите, так и называйте.
Уважаемые друзья, спасибо большое за то, что вы все пришли на встречу. Спасибо большое Владимиру Михайловичу. И я надеюсь все-таки, что Владимир Михайлович будет посещать наш славный город чаще, чем раз в 3 года.
Спасибо. Спасибо. Иначе ошибку управления нарастает, а надо корректировать.